Господа, сегодня утром мы начинаем 10-ю юбилейную конференцию электронной торговой площадки. Ровно 10 лет назад мы начали это тяжелое дело. К каждой конференции мы готовим аналитику. В этот раз тоже подготовлена аналитическая записка. Она вся у всех есть в раздаточных материалах. И о ней сейчас коротко сообщит руководитель проекта Дмитрий Миндич. Но я просто, наверное, обозначу, может быть, пару главных тезисов из этой записки. То, что, несмотря на сложные времена, рынок электронной торговли, он развивается. В общем-то, он оправился от тех шоков, которые имели место год назад. Как оправился, наверное, об этом в основном будет речь идти сегодня в наших докладах. И как мы построим нашу работу. Пленарная дискуссия, после этого две тематические секции. И потом у нас будет награждение победителей конкурса директоров. Да, вот, соответственно, вот такая напряженная программа с утра до вечера. И сейчас я хочу предоставить слово для первого доклада Дмитрию Миндичу, руководителю проекта «Электронные торговые площадки», для краткого сообщения по результатам нашего исследования.
Спасибо большое, доброе утро. Коллеги, можно презентацию? Спасибо. Ну, мы проводим действительно это исследование уже 10-й год подряд. Накоплен большой материал, многие вещи мы можем увидеть в динамике. Но вот в этом году мы предприняли достаточно серьезную реформу методологии исследования, в рамках которой проводился опрос компаний. Вот. Мы пытались достичь две цели. Во-первых, мы пытались расширить базу исследований, потому что ранее мы этот опрос проводили в рамках нашего рейтинга крупнейшего российского бизнеса «Райкс 600». Там с ним проблема такая, что он базируется на консолидированных данных о выручке компании, и туда не попадали никогда крупнейшие дочерние независимые общества крупных холдингов, которые очень часто выступают самостоятельными заказчиками. Ну вот, например, там никогда не было «Газпромнефти», вот, и ряду других очень крупных заказчиков. Вот, поэтому, и далее мы хотели также сделать саму процедуру подготовки исследований максимально прозрачной для участников рынка электронных торговых площадок. Для этого мы, во-первых, в плотном взаимодействии с площадками, с ключевыми операторами готовили... Можно немножко уровень понизить? Извините, пожалуйста. Подготовили закрытый полный список крупнейших корпоративных заказчиков России, который включает дочерние независимые общества крупнейшие, которые выступают самостоятельными организаторами закупок. Вот. Во-вторых, мы из этого списка закрытого полного корпоративных заказчиков сделали случайную выборку и уже в рамках случайной выборки проводили опрос. То есть мы себе так достаточно сильно усложнили задачу, но при этом, во-первых, достигли больше репрезентативности и больше открытости по сравнению с больше открытости процедуры для участников рынка по сравнению с предыдущими годами. Вот, собственно, база исследования, она мало поменялась с точки зрения набора источников по сравнению с предыдущими годами. Да, вот так, извините. С предыдущими годами, и мы, так же, как и в прошлые годы, проводили опрос крупнейших корпоративных заказчиков, мы анкетировали крупнейших операторов ЭТП, проводили углубленное интервью с участниками рынка, ну, естественно, пользовались доступными открытыми данными, потому что рынок такой, что тут проверить ничего не приходится. Он по-прежнему достаточно, в общем, закрытый и непрозрачный, надо сказать. Вот каким выводом мы пришли. Во-первых, надо сказать, что рынок в 2022 году, по предварительным данным, которым нам и по предварительным оценкам, пережил некий спад, который оказался значительно, впрочем, меньшим, чем в 2014 году или в ковидном 2020 году. Вот. Мы попросили наших партнеров, операторов ЭТП крупнейших, обозначить основные факторы, которые действовали на межкорпоративный электронный рынок в 2022 году, которые возникли в 2022 году. Как видите, большинство факторов названных, они, по мнению наших респондентов, оказывали достаточно сильно негативное влияние на развитие рынка. Ну, естественно, не будет никаким открытием и сюрпризом, что наиболее сильно негативное влияние оказывали такие факторы, как технологические санкции, уход, сокращение предложений из-за ухода там, ряда поставщиков и возникновение дефицита ряда групп номенклатуры. И нарушение цепочек поставок. Но при этом хотелось бы отметить, что наши респонденты и даже в этой как бы тяжелой ситуации они отметили факторы, которые возникшие в 2022 году, которые, по их мнению, все-таки позитивно влияли на развитие рынка и, по мнению операторов ЭТП, консенсусному. Это, во-первых, ускорение процессов импортозамещения, во многом вынужденное, и, во-вторых, операторы считают, что уход западных IT-вендоров и IT-решений, оно, в общем, благоприятно сказалось на развитии рынка, но это мнение операторов. Может, компания не согласится с ними. Вот. Как это, эти факторы сказались, собственно, на основных показателях рынка? Вот если говорить про результаты 2021 года и первого полугодия 2022 года, это сопоставимые данные компании, ну, мы видим, конечно, достаточно сильное торможение прироста средних объемов закупок. И по предварительным, очень предварительным оценкам и по доступным данным, которые мы имеем по итогам 2022 года, мы все-таки считаем, что произошел некий спад, но он был не очень глубоким. Это и оценки операторов, которые мы опрашивали, те, которые согласились сделать такие оценки, ну и, в общем, и общение наше с рядом крупных заказчиков, ну и, в общем, те открытые данные, которые мы имеем сейчас. Вот, как нам представляется сейчас, в общем, спад был там в пределах 5%. Вот, и, как вы видите, в общем-то, несмотря на те жесткие факторы, которые действовали вот, в 2022 году, этот спад был не настолько драматичный, как, например, там, в 2014 году или вот в ковидный 2020 год. В целом, в общем, забегая вперед, можно сказать, что рынок достаточно благополучно адаптировался к шоковым обстоятельствам 2022 года. И если вспомнить прошлогоднюю конференцию, которую мы проводили в марте, вот, в общем, я так вспоминаю, что в целом настроения докладчиков были гораздо более как бы сдержаны по отношению к будущему рынка в 2022 году. В общем, все оказалось все не так драматично, как тогда казалось. Да. Что касается роста проникновения услуг ЭТП вот, в сегменте крупнейших заказчиков. Вот, если говорить о 200 крупнейших компаний, то вот в этом сегменте крупнейшие из крупных этот потенциал, в общем, исчерпан. Впервые доля заказчиков, которые используют электронные закупки, она, в общем, не выросла. Ну, в общем-то, это тоже не новость. Что касается участников выборки, которую мы сделали, она все-таки охватывает и компании второго, третьего эшелона, она более репрезентативна и с точки зрения отраслевой структуры и охватывает гораздо больше менее крупных компаний, то здесь доля неиспользующих электронной закупки в настоящее время несколько выше, 24% почти, но надо учитывать, что почти львиная доля из них, 59%, это компания оптовой торговли, которые, в общем, являются крупным бизнесом, но с точки зрения объема закупок, скорее, являются там, ближе к среднему бизнесу, то есть они далеко не всегда крупные заказчики, поэтому вот, они немножко выпадают из общей картины. И надо сказать, что этот сегмент тоже очень активно осваивается там, операторами ТП, мы это видим. Надо сказать, что 2022 год стимулировал, подтвердил тренд на рост интенсивности использования закупок в электронной форме корпоративными заказчиками. Как вы видите, более 80% наших респондентов по итогам первого полугодия 2022 года проводили на ЭТП более 80% своих закупок. Далее, вот что важно, несмотря на как бы, шоковые факторы, несмотря на то, что рынок достиг в общем, большой зрелости, несмотря на то, что в нем существует достаточно большая сегментация, связанная там, с реформой регулирования 2018-2019 года, то есть, в общем, группа площадок, которая специализируется на рынке регулируемых корпоративных закупок, есть группа площадок, которые занимаются преимущественно коммерческими заказчиками, но, тем не менее, рынок остается по-прежнему высококонкурентным, и вот по результатам вашего вопроса мы видим значительный рост доли компаний, которые за год, в течение года сменили основную площадку, и об этом нам заявили. Вот, в общем-то, эти показатели приближаются к показателям 2019 года, где эта миграция массовая была спровоцирована как раз вот реформой госрегулирования рынка. Но вообще надо учитывать, что, как правило, речь идет не о смене партнера в целом, да, а в том, что там компания использует для проведения закупок несколько площадок и просто сменила площадку, где она проводит наибольший объем закупок. То есть, как правило, речь идет о переводе основных объемов, а не просто о смене партнера. Также еще один такой интересный факт, вот, и такое интересное наблюдение. Все больше компаний стремится диверсифицировать партнеров из числа ИТП для проведения закупок малого объема. Вот, это достаточно, в общем, выраженная тенденция. И достаточно много кейсов мы видим, потому что ну, одни и те же компании у нас попадаются вот, в вопросе. Часто видим, что компания меняет площадку для проведения закупок малого объема, потом выводит туда и объемы основные своих регламентированных закупок. То есть это, в общем, этот сегмент рынка еще более конкурентен, и он, в общем-то, с точки зрения ну, там, маркетинга площадок очень важен. Что касается предложения на рынке, то, конечно же, те факторы, которые сложились в 2022 году, они негативно на него повлияли. Вот, мы видим по результатам опроса компаний достаточно сильное снижение среднего количества участников закупок. Гораздо большая доля заказчиков отмечала ухудшение ситуации в области конкурентной среды и результативности конкурентных закупок на ИТП. Вот, казалось бы, 13% немного, но по сравнению там, с 3-4% годом ранее, это, в общем, кратный рост. Вот, при том, что, в общем-то, как правило, наши респонденты, они более оптимистично стремятся оценивать изменения, которые они видят на рынке. Вот, так что вот там такое количество пессимистов, это, в общем, нонсенс, такого раньше не было никогда. Тем не менее, по мнению, опять же, компаний, вот это сокращение предложения на рынке, оно никак не повлияло, ну, практически никак не повлияло на эффективность их закупок. Вот, какого-то значительного позитивного роста они не отмечают, но, в общем, и негатива тоже не видят. Ну и, наконец, очень такая важная тема, в общем-то, импортозамещение было одной из важнейших тем на рынке и проблем на рынке межкорпоративном в 2022 году. Вот, и надо сказать, что в целом пока большинство заказчиков, которые мы опросили, достаточно сдержанно оценивают качество сервисов электронных торговых площадок, именно которые способствуют импортозамещению. Тут, скорее всего, речь идет о том, что потребности очень сильно выросли, ну, и они как-то пока не очень удовлетворяются. То есть вот этот спрос и запрос на такого рода сервисы, он явно совершенно сформирован. Вот, как говорится, коллегам на заметку. Есть, мы рассматриваем еще один важный сегмент рынка, это электронные торги имуществом компаний, и по данным нашего опроса, здесь достаточно произошел серьезный спад, он был, скорее всего, связан там, с падением, с торможением рынков основных, в которых происходит продажа имущества, я имею в виду там, рынок недвижимости и авторынок. Причем речь идет как о снижении средних объемов продаж и электронных торгов, так и о количестве их. При этом, что тоже важно, также мы видим достаточно серьезную такую тенденцию к диверсификации партнеров из числа ИТП для проведения закупок и для проведения продаж электронных имуществ. Тут тоже есть некий рост компаний, которые выбирают для этих целей разные ИТП, и он достаточно заметный. Вот. Ну и в заключение, собственно, наш традиционный рейтинг качества услуг ИТП, по мнению крупнейших корпоративных заказчиков, как я уже сказал, он, в общем, подготовился в рамках несколько измененной методологии. В частности, мы учитывали по подсчете и удельный вес, удельный размер респондента, который выставлял оценку ИТП, потому что мы считаем, что оценка более крупных компаний, она должна иметь больше веса, они несут больше риски. Вот. Ну, тут не очень много изменений, достаточно много новичков, надо сказать, что вот можно отметить появление такой компании, как Bizar, которая не так давно появилась на рынке. Вот. И впервые Цислинк у нас попал в рейтинг. Его впервые в таком количестве необходимо упомянули респонденты. Да, и поскольку, в общем, мы несколько раз сталкивались в предыдущие годы с некоторым недопониманием со стороны участников рынка и широкой аудитории, хотелось бы сразу подчеркнуть, что, во-первых, этот рейтинг не отражает ни в коем случае ни долю рынка, а то или иное ТП. Это не наша задача. Вот. И, во-вторых, этот рейтинг, он релевантен только для того сегмента, который мы изучаем. То есть это закупки крупнейших корпоративных заказчиков, вне зависимости, это 2-2-3 ФЗ или коммерческие заказчики. Вот. Для всех остальных сегментов корпоративного рынка и для рынка 44 ФЗ этот рейтинг не релевантен, и, в общем, его там неправильно было бы использовать. Вот, ну, вот на этом все. Мне кажется, в общем, картина сложилась достаточно оптимистичная. В общем, адаптация рынка проходит достаточно успешно. По крайней мере, вот на этом этапе те шоковые факторы, которые сложились на 2022 году, они не привели к каким-то драматичным событиям на рынке. Вот, спасибо за внимание.
Да, спасибо, Дмитрий. Коллеги, если есть вопросы на понимание, можно задать, и если нет... Тогда движемся дальше по нашей программе. Ну, не могу не похвастаться. Мы в свое время, 10 лет назад, методику и рейтинга электронных площадок и методику рейтинга директоров по закупкам подсмотрели у составителей рейтингов юристов. Тогда это был PricewaterhouseCoopers, сейчас ну, наиболее популярные там Chambers и Legal 500. Они ушли с российского рынка, юристы обратились к нам, и мы выяснили, что вот те изменения, о которых в методике говорил Дмитрий, и Chambers, и Legal 500, они буквально год-два назад в свою методике тоже внесли. То есть мы, оказывается, идем параллельными курсами и, в общем-то, ничем не отличаемся от методик других международных составителей рейтингов. А теперь, собственно, к теме пленарной дискуссии. Я прошу докладчиков ориентироваться на 10-12 минут доклад, чтобы можно было как-то задать вопросы, может быть, как-то отреагировать. У меня вот такой прибор есть, да, он на 10 минут рассчитан, поэтому песок будет кончаться чуть раньше, чем ваше время. То есть, ну, можно ориентироваться. И слово для первого сообщения я предоставляю Дмитрию Анатольевичу Сытину. Торг. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста.
Добрый день, коллеги. Прошу поставить презентацию. У меня есть небольшая презентация, небольшое сообщение относительно как раз состояния рынка в 2022 году, конкуренции, почему это произошло и что произошло, а также что можно с этим сделать для улучшения. Так, прекрасно. Управлять. О. Итак, доступные и исчислимые показатели фактически есть по 2,5 рынкам. Это рынок госзаказа, рынок закупок среди субъектов малого предпринимательства, крупнее, ну, разных теперь госкомпаний, и рынок закупок самих госкомпаний, оставшихся в открытом доступе. Но мы вот, используя нашу аналитическую систему, позволили сделать себе такой анализ, сравнение 3 лет. Значит, данный слайд показывает динамику в целом рынка госзакупок, и мы можем с вами отметить, что существенных изменений в отрицательную сторону на рынке госзакупок не произошло. Мы видим примерно такое же количество закупок в 2022 году, как в 2021. Значит, и, ну, фактически увеличение общей суммы проведенных закупок на рынке сравнимо с инфляцией. Можно сделать вывод, что все достаточно сложные события, которые произошли в нашей стране в 2022 году, на рынке госзакупок, на его объемах отразились не сильно. Так. Не срабатывает.
Коллеги, вы помогите вручную тогда, если у нас...
Переключите следующий. О, все, отлично. Я буду это с ручным управлением. Итак, рынок 223, не МСП. Значит, здесь мы видим несколько другую динамику. Общее количество снизилось. Связано это прежде всего с уходом в закрытую область. Если мы посмотрим, то снижение количества началось прямо вот с марта, там февраля-марта, грубо говоря, и примерно в таком же объеме сохранилось до конца года. Значит, с точки зрения снижения общего объема мы видим гораздо большее. большее снижение, то есть примерно на 50%. Из этого можно сделать несложный вывод, что как раз повлиял уход закупок крупнейших компаний, которые попали под санкции, потому что непропорциональное количество закупок, ну, количество закупок, которые ушли, непропорционально сумме, которая ушла, то есть ушли крупные закупки с рынка, остальные остались. Следующий слайд. Что касается закупок среди субъектов МСП, то видим по сути другую динамику. Связано это тоже с объяснимыми событиями. Значит, вышли в 2022 году небольшие заказчики. Перебор. Обратно. Следующий слайд. Стоп. Значит, связано это с тем, что на рынок вышли не очень крупные заказчики, но на которых распространилась квота среди закупок среди субъектов МСП. Поэтому мы, по сути, видим с вами увеличение количества, но практически не видим увеличение суммы. То бишь, сумму они вывели не очень большую. Вот все эти три группы графиков показывают, что на этот сегмент влияние произошедших событий с точки зрения объемов закупаемого, ну, был не очень большой, откровенно говоря. Вот. Но это не говорит о том, что все хорошо с точки зрения структурных изменений. Можно дальше, следующий слайд. Значит, не, перебор. Во. Мы позволили себе проанализировать по двум рынкам, потому что по рынку крупнейших компаний с точки зрения доли состоявшихся, мы не стали анализировать, эти рынки более релевантные. Мы видим с вами, что с точки зрения рынка госзакупок фактически рынок вышел на дособытийные уровни с точки зрения динамики состоявшихся закупок. Значит, и по сути он даже выше, чем в 2021 году почему-то. Значит, но ниже, чем в ковидном 2020 году. То есть существенных, каких-то радикального снижения доли состоявшихся закупок на рынке госзаказа не произошло. Значит, с точки зрения закупок среди МСП, мы, ну, такой несколько неожиданный эффект, на мой взгляд, произошел. Доля состоявшихся увеличилась, это значит, фактически закупки тех небольших заказчиков, которые вывели свои закупки в этом году среди субъектов МСП, они завершаются с гораздо большим процентом положительным, заканчиваются контрактом. Ну и мы видим, что рынок, там шок аналогичный 2020 году, когда, ну вот видите, провал, но он был не столь большой. Этот шок рынок достаточно быстро преодолел, и уже с конца весны мы видим, что он стабилизировался, рынок адаптировался, по крайней мере, по тем категориям, которые, значит, в этих закупках проходят. Следующий слайд. С точки зрения динамики экономии, ну, тут выводов, по сути, никаких не сделаешь. Разнонаправленная динамика, нельзя сказать, что там стали, ну, я думал, честно говоря, что стали сильнее торговаться в госзаказе, и динамика экономии усилилась. Но на самом деле, если посмотреть в интервале года, нет. То есть примерно все то же самое. В ковидный год мы видим динамику какую-то более сильную, сейчас она там не так выражена, но по сути ничего такого влияющего не произошло. Дальше. Значит, ну и конкуренция. Вот это по одинаковой методике посчитанная конкуренция за 3 года. Она упала в 2020 году, в 2021 году относительно 2020, но в 2022 году, на удивление, вернулась на уровень 2021 года. И радикально, а вон по закупкам среди субъектов МСП за счет выхода именно небольших заказчиков, она даже подросла. Опять же, ну сейчас к выводам я перейду. Это не говорит о том, что все на рынке хорошо, это говорит только об этих показателях и только по этим сегментам, которые мы проанализировали. В этих сегментах радикального ухудшения ситуации мы после анализа не обнаружили. Могу с уверенностью сказать, что в целом уровень конкуренции невысокий, то есть там 2-3, 2,5, 3 заявки – это немного на самом деле. То есть есть отдельные категории, где конкуренция существенно выше, но в среднем по рынку она вот такая. Следующий слайд, и перейдем к выводам. Итак, с точки зрения факторов, повлиявших на 2022 году на конкуренцию, могу сказать, что уход западных компаний и введение санкций существенно не повлияли на рынок госзаказа. Произошло это потому, что написано в 4-м выводе. В области госзаказа и закупок у субъектов МСП не закупается продукция, которая ушла с рынка. Значит, ее закупают крупнейшие компании, как в коммерческом сегменте, так и в государственной компании. Значит, и как раз вот эти закупки проанализировать достаточно сложно с точки зрения качественного влияния. Но мы из общения с нашими заказчиками, из задач по импортозамещению четко понимаем, что основной удар пришелся на крупнейшие компании. Ну, удар или влияние ухода западных компаний. Второе, большая доля ушла в закрытую, доля закупок ушла в закрытую область. С точки зрения денег это существенные объемы, с точки зрения количества закупок в целом тоже большие. Заказчики теперь приглашают на эти закупки в основном сами. Ну и в связи с этим возникает достаточно такой сильный запрос на пополнение базы заказчиков, базы поставщиков у заказчиков качественными компаниями, которые могут поставлять то, что нужно крупнейшим государственным и коммерческим компаниям страны. И в этом ключевой вызов и рынка, и, может быть, электронных площадок тоже, оказать им именно в этом помощь. Ну и четвертый вывод, там, не по последовательности, а в моем изложении, это у нас низкая доля иностранных поставщиков на рынке, то есть в целом. Это тоже объяснимая ситуация, потому что законодательство российское, в частности 63-й федеральный закон, 44-й, 223-й федеральный закон, они, скажем так, очень сильно затрудняют прямое участие иностранных компаний в закупках российских компаний, в основном регулируемых, потому что, ну, это связано прежде всего с электронной подписью и связанными сервисами. В связи с этим они либо локализовались на российском рынке, либо имеют представителей, либо каких-то партнеров, какие-то товаропроводящие сети. Поэтому там этот уход мы в оттоке поставщиков не увидели, потому что их представители наладили какие-то другие каналы, там параллельный импорт или сложную логистику. Следующий слайд. Итак, на наш взгляд, что можно было бы поделать для того, чтобы конкуренцию поразвивать, потому что абсолютно точно есть куда поразвивать, конкуренция, общий уровень не очень высокий. Ну, по традиции, конечно, тема не наша, но тем не менее, стимулировать взаправду производство и закупки отечественной продукции. На мой взгляд, сейчас эта система достаточно сложная, такая сложно проходимая российскими производителями. То есть я бы, исходя из своего вывода, из своего опыта, из своего мнения, эту тему упрощал доступ, значит, российским же производителям на рынок российских же закупок. Это первое. Ну и в том числе признание там, значит, товаров российскими, там, степень российскости. Все это нужно не так жестко, как в предыдущие годы, на мой взгляд, регулировать. Это первое. Второе. С точки зрения развития конкуренции, я бы занялся упрощением доступа на отечественный рынок поставщикам продукции из дружественных стран. Ну, то есть, как бы мы ни относились к тем странам там, Запада или странам дружественным, в дружественных странах достаточно много производства, много интересной новой продукции, и им сложно, потому что там, наше российское законодательство не отличает, вы российский поставщик из дружественной страны или, блин, из недружественной. Им всем, короче говоря, тяжело. Вот. Но с точки зрения пользы для заказчиков, пользы в целом для развития страны, я думаю, что это шаг в целом, ну, разумный и может быть сделан. Третье. Стимулирование длительного партнерства. Да, развиваются сетные контракты, я вот здесь написал, но это не единственная форма сотрудничества, которую можно разрешить нашим российским заказчикам. Потому что отсутствие стимулирования длительного партнерства не позволяет инвестировать в производство. Потому что разовые тендеры, которые проходят там, даже с интервалом в год, они не позволяют спланировать производство, спланировать инвестиции. Поэтому правильное направление развития стимулирование длительного партнерства на российском рынке между поставщиками или производителями, или одними, которые трансформируются в другие, и заказчиками, в том числе и государством. Вот. Я считаю, что нужно, ну, как уже говорил, упростить законодательство об импортозамещении, потому что, по-моему, как-то я в Совете Федерации выступал в 2021 или 2020 году, мы насчитали 9 постановлений правительства, которые регулируют импортозамещение, и они, ну, мягко выражаясь, сложные в разбирательстве. Мы там с юристами разбирались, наверное, дня два, как их читать, а как применять, это как бы вообще кейс непростой. Значит, и думаю, что это все точно надо упрощать и, значит, стимулировать тем самым российских производителей входить в этот рынок. Ну и два еще небольших пункта. Информированности и обучения наших российских производителей, поставщиков, мягко выражаясь, составляют желать лучшего. Сложные финансовые условия, это и отсрочки платежей заказчиков, это и авансирование, логистика непростая, например, условия поставки, которые не смогают выполнить российские производители, из-за этого не идут. Ну и последний пункт, это такой сложно сформулированный, но тем не менее выравнивание условий закупки. Это когда заказчики пытаются закупить комплексно, а производители комплексно не могут поставить. Значит, и в этом получается разрыв, который затрудняет работу одних с другими. Вот это наше наблюдение и те вещи, которые можно было бы сделать для развития рынка. Спасибо за внимание.
Да, спасибо большое. Коллеги, у нас пока мы идем в графике, можно 1-2 вопроса задавать. Если нет, то потом можно вернуться будет к вопросам. Тогда я предоставляю слово следующему участнику нашей пленарной дискуссии, Юлии Игоревне Баляева, заместителю гендиректора Сбера. Юлия Игоревна, готовы?
Да. Ну, хорошо, давайте я скажу тоже несколько слов, хотя прекрасные доклады. Спасибо большое, Дмитрий Эдуардович, Дмитрий Анатольевич, что в начале года все площадки, так сказать, находятся в трепетном ожидании ваших рейтингов. И действительно, рынок сейчас ведет себя необычно, и можно делать какие-то выводы, кому что сделать. Да, я все-таки буду говорить о том, что нам надо сделать, и каким образом мы собираемся в этом году улучшать, собственно, обстановку, в том числе и повышать эффективность, потому что понятно, что наши заказчики – это партнеры для электронной площадки. Электронная площадка только вместе со своими заказчиками, вместе со своими организаторами процедур может добиться каких-то действительно серьезных результатов. Я со всеми цифрами ознакомилась, не совсем понятно, почему у нас падение по имуществу, потому что у меня немножко другие были цифры, и я собиралась на докладе в другой период времени сказать, но у нас падение по имущественным торгам ни в количестве, ни в количестве организаторов таких торгов, ни в сумме не уменьшилось. Вот, поэтому здесь хочется сказать вот такую историю. Потом спад по корпоративным закупкам, очевидно, что он не просчитываемый, потому что часть зоны, она ушла просто в закрытую, да, и поэтому ситуация такая, что мы часть просто закупок не можем ни посчитать, ни увидеть, и, в общем, наверное, это хорошо и правильно, потому что не надо давать возможности делать какие-то выводы недружественным странам, а дружественным странам и дружественным нашим организаторам как раз больше давать возможности этих выводов. Ввиду этого, еще несколько слов о том, что мы действительно наблюдали исторический момент, и мы живем в этом историческом моменте, а как именно наши поставщики, уважаемые, справились с этой ситуацией. И мы все видели этот спад, когда уходили торги высококонкурентные в зону одних-двух поставщиков, но сейчас, на самом деле, наверняка поддержат меня эксперты рынка, эта тенденция иная, то есть, наоборот, пошел серьезный рост. И на торгах, на которых там по одному-два поставщика были, уже предложения есть там 30-40. И это стимулировало в определенных сегментах наш рынок. И говорить о том, что действительно у нас не было никогда иностранных поставщиков, не приходится. Они у нас были. Но законодательство так мягко всегда отводило от иностранных поставщиков наших заказчиков, собственно, мерами СМСП. Да? Потому что СМСП невозможно быть иностранцем. Вот. Поэтому в некотором смысле определенный сегмент, который и был без иностранцев, он так и остался. Есть какие-то, были какие-то страхи и опасения у бизнеса, которые мы как раз увидели, и новых игроков это подстегнуло к тому, чтобы туда выходить, открывать поддержку, открывать свои дилерские сети, на которых, как вы знаете, мы увидели как раз самую большую как раз маржу. Вот, поэтому, в принципе, для нашего бизнеса открылись новые рынки. Вот, и, собственно, мы тоже не исключение, мы стали сами поставщиком и боремся теперь на равных и в этом сегменте. Вот. Что относительно каких-то препонов? Да, вот сейчас многие спрашивают, а что же является препоном? Вот действительно у нас дружественные страны, прям во главу угла повестка, что является препоном? Но на самом деле, да, ну, банковские гарантии выдаются, ИЦП тоже можно получить, представительство открывается, да, и налогообложение, ну, понятно, что поставщики тоже с этим справляются. Вот, мне кажется, что это в большей степени доверие, да, и мы в этом году будем всеми силами работать и на благо наших поставщиков. Открыли целый центр работы с поставщиками. Вот. Узнали, что внутри одной организации не все, особенно в больших организациях, не все знают, кто же у них, собственно, торгуется на площадках. То есть бывают такие закупщики. Да мы все знаем, все площадки, все хорошо. Вот. А ту сторону их же деятельности в части участников они на самом деле для себя не открывают. Поэтому наша задача действительно в этом году быть рядом с поставщиками, вместе с ними, работать на благо эффективности наших организаторов, делать какие-то дополнительные сервисы для них, выдавать, как и выдавали, банковские гарантии, потому что мы являемся, собственно, точкой входа для бизнеса не только как электронные торги, мы, собственно, являемся проводником и витриной нашего банка, нашего акционера. Вот, поэтому, на самом деле, мы видим участников из других площадок, тоже имеем такую возможность это все отслеживать. Вот, поэтому мы будем работать на благо бизнеса в этом году. Вот, и благодарю еще раз RAEX за эту возможность, за то, что они дают нам независимый взгляд рынка на нашу работу. Вот, и пожелаю всем хорошей продуктивной работы сегодня.
Да, большое спасибо. Коллеги, тогда двигаемся дальше по программе. Если у кого-то есть необходимость задавать вопросы, вы дайте мне знать любым удобным способом. Но так получилось, что мы, отталкиваясь от названия конференции, как бы первыми высказываются представители электронных торговых площадок. И я продолжаю эту тенденцию, предоставляю слово Андрею Александровичу Бойко, B2B. Да, вот есть прибор. Да, и напоминаю, что нас слушает еще какое-то количество людей в онлайне. По прошлому году это было 220 человек. Ну вот, я думаю, что примерно. Поэтому просьба все реплики в микрофон.
Так, просьба запустить презентацию. Да, смотрите, я немножечко по поводу рынка коммерческих закупок. Почему? Потому что, ну, у нас только коммерческие закупки. Практически нет уже, благодаря государству, 223-го федерального закона и закупок по 223-му, и государственных совсем. Поэтому будем говорить о коммерческих закупках, о таких, так скажем, рецептах, которые нам дал 223-й федеральный 22-й год, который у нас прошел, оговорился. Ну и в коммерческом сегменте, и все мы с вами прекрасно знаем, это миром сейчас правят риски. Риски недоверия к стабильности партнеров, потому что мы понимаем, что заключая договор с поставщиком, он может не выполнить. Почему? Потому что вот так вот произошло. Это слом логистических цепочек, это отсутствие резервных запасов каких-либо, потому что мы, ну, вроде как думали, что все будет всегда хорошо. Это волатильность рынков, прекращение поддержки западного ПО и вообще работы западного ПО, ну и бизнес-цифровая изоляция. Поэтому эти риски, которые действительно сильно повлияли на весь рынок, я не скажу, что только на коммерческий, но и вообще на весь рынок, и пришлось немножко перестраиваться. Но, соответственно, и были определенные реакции, которые мы вот на конференциях в рамках 2022 года и сейчас слышим от наших компаний и видим, как компании преодолевали и помогали преодолевать эти риски компаниям. Первое, по поводу недоверия к стабильности партнеров. Понятно, что пошло расширение пула поставщиков, регулярный скоринг, аккредитация контрагентов. Мы видим, что коммерческий сегмент стал адаптироваться под это и стал расширять портфель клиентов. Если раньше у них были отработанный пул клиентов, с которыми они работали, то сейчас они стали его пересматривать. Также они постоянно стали мониторить всех своих поставщиков, их деятельность практически ежемесячно, для того, чтобы не нарваться еще раз. Это слом логистических цепочек. Соответственно, здесь пошло частичное восстановление цепочек, вовлечение в бизнес-контур новых партнеров, построение новых маршрутов, ну и работа с, назовем это так, дружественными странами. Потому что цепочки, которые раньше были там европейские, были, скажем, похоронены, пошли какими-то кривыми дорожками. Ну и, соответственно, для того, чтобы была какая-то стабильность, потому что можно, конечно, вести там и параллельный импорт, можно все-таки продолжать поставлять из Европы различными там окольными путями, но это очень нестабильные каналы, поэтому компании стали искать более стабильные каналы из других стран. Отсутствие резервных запасов. Здесь понятно, что выделение стратегических категорий – это категорийное управление, это формирование по ним необходимых запасов, поиск и внедрение в закупки альтернатив по различной продукции и оборудованию, и запчастей, и всего, чего там только можно. По поводу волатильности рынков, знаете, как мне кажется, у нас в России всегда, пока нас не клюнет, мы ничего нигде не предусматриваем. Поэтому под конец 2022 года ситуация несколько выровнялась. Вот, по поводу волатильности рынка, но что, как говорится, день грядущий нам готовит, пока непонятно, потому что завтра может опять все поменяться. Ну и волатильность рынка стали закладывать в договоры наконец-то, стали использовать немножко другие тенденции, формулы и прочие вещи, потому что до этого момента опять там пандемия нас ничему не научила, некоторых заказчиков. Вот, по поводу западного ПО, понятно, что все стали смотреть, либо замораживать западное ПО, оставлять на том уровне, на котором оно есть, и самостоятельно его поддерживать, либо переход на отечественное ПО и разработка отечественного ПО. Соответственно, рынок отечественного ПО стал более конкурентным. Ну и по поводу бизнес-цифровой изоляции, сейчас как бы идет поиск путей ее преодоления, и как раз только-только недавно вышел Gartner Hype Cycle. Мы любим эти графики в нашей компании, поэтому смотрим. Это цикл зрелости технологий в цепочках поставок. И здесь увидели замечательную вещь, что если посмотреть на вот пропасть разочарований, это вот самый такой низ графика, который такой провал, в пропасти разочарований как раз находится все то, что вот, знаете, как там наблюдается определенный дисбаланс между возможностями принятия решений в режимах реального времени и эффективной реализации принятых решений. То есть по факту компании поняли, что в принципе работать с Big Data, работать с предиктивной аналитикой, работать со всем, конечно, классно и здорово, но не в России. Вот, и поняли, что что-то тут вот как-то вот последние тенденции рынка и все то, что происходит вообще на рынке, можно, конечно, планировать, но вот здесь вот есть определенные разочарования. И это отмечает как раз и Гартнер, но появились определенные запуск инноваций, которые интересны, наверное, для российского рынка, которые стоит, наверное, в эту сторону смотреть. Это так называемый машинный клиент, это партнерство экосистемы, гибридная работа. Ну, гибридная работа, мы с вами все понимаем, что после пандемии мы все с вами стали гибридно работать. Вот, кто-то в офисе, кто-то дома, кто-то совмещать это все. И машинный клиент, вот здесь вот интересно стало, потому что появилось достаточно большое, и появляется достаточно большое количество оборудования, которое начинает отслеживать запасы по себе, отслеживать необходимость ремонтов, заказы запчастей и прочих вещей. Мы в некоторых компаниях увидели внедрение подобных вещей. Это тоже как бы это видит и компания Gartner, соответственно, такой интересный момент. Ну и здесь немножко в графике там, подтверждающие немножко Дмитрия Сытина и чуть-чуть показывающие коммерческий сегмент. Это нормированное количество опубликованных процедур и нормированное соотношение участий к публикациям процедур. И мы видим то, что, в принципе, происходило на рынке. Это 19-й, 20-й, 21-й, 22-й год. Соответственно, мы видим, когда у нас, ну, обычно всегда красненький график должен быть, наверное, вот ближе к серенькому, и все должно быть хорошо. Но мы видим, что вот в рамках того, что произошло в 2022 году, начало 2022 года, нормированное соотношение участия к публикациям процедур сильно упало. То есть рынок стал рынком поставщика, а не рынком закупщика. Закупщики хотели покупать, поставщики не участвовали и не поставляли. То есть и вот здесь вот видно, что в пандемию, наоборот, заказчики не закупались, но количество предложений в коммерческом, это именно коммерческий сегмент. Было много, Вот, все хотели продавать, но никто не хотел покупать, потому что заказчики вот тогда проседали и не понимали, что будет дальше. А в период февраля, марта, апреля, мая прошлого года ситуация на коммерческом рынке пошла в обратную сторону. То есть, когда заказчик хотел купить, но ему никто ничего не мог поставить. Заказчик иногда переобъявлял закупочные процедуры, показывал, что я очень сильно хочу. И в этот момент рынком стали править поставщики. Кто мог поставить, кто на какие условия. Здесь еще нет графика условий, но честно вам могу сказать, что заказчики стали прогибаться под поставщиков и говорить, согласны на все, на предоплату, согласны на другие сроки, условия и прочее, только поставьте продукцию. И вот этот вот момент был действительно жесткий для коммерческих заказчиков. Соответственно, пандемия показала как бы намного затяжной спад в процедурах и участиях, а вот там период СВО, мы видим, что произошло все немножечко наоборот. Ну и такие инсайты 22 года. Коротко, чему научились компании и что они поняли, что нужно делать. Первое – быстрое принятие решений. Второе – это краткосрочное планирование. Третье – это поиск партнеров с учетом локализации. Когда раньше компании искали себе партнеров и считали, что у них риски диверсифицированы, когда у них есть три партнера, там вот Австрия, Италия, Германия. И когда по факту вот все случилось, и вот эта вот диверсификация партнеров, она ничего не дала. Поэтому теперь нужно искать партнеров с учетом локализации. Это работа с резервными поставщиками, проработка риск-моделей. Следующий момент, который выводы такие, да, маленькие, это поиск альтернатив партнеров из различных регионов стран, поиск вообще альтернативного оборудования, увеличение автоматизации закупочного контура, упрощение закупочных процедур, перевод закупок в быстрой покупке, потому что планировать уже никто не может. Ну и, соответственно, это выбор все-таки ставка на отечественное ПО. Ну и чем помогает площадка? Здесь это рынок поставщиков, это реестр импортозамещения, аналогов санкционной продукции, подбор поставщиков в нужных категориях, ну и какие-то там вот для быстрых покупок это корпоративные интернет-магазины и развитие их. Вот, это маленькие выводы по поводу коммерческого сегмента, вот то, чему научился коммерческий сегмент, что он увидел, что может дать площадка, ну и, так скажем, то, что видят консалтеры и аналитики на этом рынке. Понятно, что сейчас все-таки рынок остается рынком продавца. То есть, кто может поставить определенную продукцию, тот, в принципе, и правит балом на коммерческом рынке. Спасибо.
Да, спасибо большое. Следующий участник нашей пленарной дискуссии Николай Анатольевич Аминов, коммерческий директор iSource. Николай Анатольевич, я даже не знаю, куда вас причислить, к площадкам ближе или к клиентам?
Раз. Да, как меня слышно, видно. Доброе утро, коллеги. Все немножко такие сонные сидят. Я, знаете, хотел перед тем, как начать выступать, обратиться к аудитории и посмотреть, а кто у нас сидит. Представители заказчиков. Поднимите, пожалуйста, руки, есть кто-то? Или так, это заказчики и все остальные с торговых площадок, правильно? Отлично. Меня зовут Николай Аминов, я представляю iSource. Я в компании помогаю нашим клиентам сделать правильный выбор в тех решениях при решении задач оптимизации, цифровизации закупок и процессов снабжения в целом. Вот, мы на самом деле в этом году, по итогам 2022 года, ну, скажем так, поймали звездный час на самом деле, потому что, вот, поддерживая доклады коллег, хотел сказать, что все начали разбираться в бизнес-процессах внутри компаний, смотреть, какие альтернативные пути закупок бывают. И мы, соответственно, в 2022 году выросли, ну, наш объем бизнеса вырос в 6 раз, мы продолжаем расти. И я хотел немножко поделиться с вами своими наблюдениями, выводами, которые мы вот сделали по результатам 2022 года и продолжаем видеть эти тенденции. Так. Всем известная картина, да, у каждой крупной компании есть своя система ERP, где они, соответственно, планируют ресурсы, планируют закупки, планируют снабжение свое. В некотором случае в ERP-системе есть отдельный SRM-модуль, который отвечает за выстраивание стратегического отношения с поставщиками и, соответственно,
У некоторых внутри СРМ есть собственная внутренняя торговая площадка, кто-то пользуется торговыми площадками федерального масштаба. Ну, вот, конфигурации разные бывают. Я сегодня не буду залезать на поляну электронно-торговых площадок. Мы поговорим как раз о тех бизнес-процессах и о тех системах, которые есть у заказчиков в контуре компании и что они с этим делают. Мы немножко познакомлю, я думаю, что не все знают, что такое iSource. iSource – это цифровая платформа, которая создает цифровые решения и сервисы для оптимизации, цифровизации снабжения и закупок. У нас есть ряд отдельных сервисов облачных, есть коробочные решения, а также мы имеем собственного IT-интегратора, который имеет большой штат аналитиков. Мы занимаемся оптимизацией бизнес-процессов снабжения. Мы создаем корпоративные закупочные справочники для наших клиентов, ну и, соответственно, в партнерстве с электронными торговыми площадками предоставляем доступ к конкурентному рынку. Вот. Что касается в целом, да, вот коллеги говорили о том, что, ну это на самом деле очевидная вещь, что все пошли искать новых поставщиков в дружественные страны. Мы с коллегами из «Газпромнефти» занимаемся техническим аудитом. Мы проверяем, ну, скажем так, благонадежность и техническое оснащение поставщиков в разных странах. И вот на графике здесь показал, как изменились запросы по странам в части технического анализа поставщиков. Мы здесь видим, что Европа, Канада, США, там все по нулям, то есть это данные за 22 год. У нас, соответственно, все начали искать китайских, индийских, кто-то в Турции смотрит поставщиков. Я приведу несколько цифр. За прошлый год, например, компания «Газпромнефть» провела более 100 технических аудитов поставщиков в Китай по разным видам номенклатуры из разных провинций. Вот, и мы продолжаем это делать. Я хотел сказать, что у нас есть отчеты различные по данным поставщикам. Вот, мы готовы, в принципе, с ними делиться, показывать эти отчеты. Мы сделали небольшой рейтинг поставщиков по разным видам номенклатур. Поэтому, если кому-то интересно, я готов этой информацией поделиться. Так, по поводу запасов. Тоже говорили про запасы. У нас есть сервис по реализации невостребованных запасов в контуре наших решений. И вот когда произошли те события, о которых мы все знаем в 2022 году, все наши, ну там не все, там больше 60% наших клиентов, которые продавали свои запасы невостребованные, прекратили эту деятельность и обратились к нам, что подождите, мы не готовы реализовывать, будем искать. То есть к чему это привело? К тому, что компании внутри холдингов начали создавать свои системы, чтобы можно было при планировании и там, приеме заявок на закупки смотреть, в каких ДЗОшках, в каких филиалах, что есть на складах. То есть это вызвало очень бурный интерес к такого рода решениям. Многие компании озаботились тем, что в холдинге нету единого справочника закупочного и для учета запасов по холдингу. Это стало актуальной задачей, вот, которую ну, компании начали решать в 2022 году. Вот. И в целом к концу года эта картина немножко изменилась. У нас есть, для нас было открытием на самом деле, что компании внутри одной отрасли, например, нефтегазовой, делали некоторые там, операции торговые между собой, обмениваясь запасами. Так, например, компания там, «Газпромнефть» покупала станки у «Газпромбурения», то есть в одном регионе. То есть это называется, такая, ну, на наш взгляд, такая совместная помощь внутри одной отрасли друг другу, чтобы можно было поддержать производство и компании промышленно друг другу помогали. Есть разные кейсы по разным отраслям, я просто ключевые. Так, что касается цифровизации, там, решений и так далее. Всем понятно, да, что закупочные решения класса СРМ ушли там, с рынка. импортные. Яркий представитель — это у нас САПовские решения. Что касается компаний, у которых стоит модуль SAP SRM, они пока лишь планируют и думают, чем будут заниматься в будущем. Пока что планируют до 2025 года, ну, в среднем, использовать текущее решение, но, тем не менее, озабочены будущим этого класса систем. Вот, и, в принципе, мы с ними уже обговариваем. Ну, например, мы уже с компанией «Газпромнефть» пилотируем использование наших решений на замену данного блока систем. Вот, поэтому я думаю, что к 2025 году мы все найдем в России альтернативные хорошие замены. Не просто заменить то, что есть, а сделать это лучше, производительней. Вот, и, скажем так, найдем здесь для себя выгоды. SAP Ariba – это облачная история, да. Там, на самом деле, компании, у кого стояли данные решения, разделились на две категории. Первая категория – это те, у кого есть там центр принятия решения за рубежом. Вот, они, в принципе, спокойно продолжают на этом работать, там, перенесли свои сервера в Голландию и хранят там свои данные. А другая часть использует временные решения. Кто-то там свою 1С-ку допилил, добавил Excel и там подключил торговую площадку, например, какую-нибудь, одну из федеральных. Вот. И, в принципе, в прошлом году был активный процесс поиска на рынке вендоров, поставщиков такого класса систем. Вот. Но контрактов было немного, но вот к концу года и началу этого года компании уже начали запускать такие проекты с использованием российских вендоров. Вот. Ну и, соответственно, в целом ситуация прошлого года, она спровоцировала такой некий внутренний анализ, что вообще происходит в бизнес-процессах снабжения и закупок в наших компаниях, да, если мы смотрим от поставщиков. И коллеги поняли о том, что нужно внедрять какие-то все-таки оптимизационные решения, как-то оцифровывать свои процессы, вот, добавлять какие-то, ну, скажем так, инструментарий дополнительный. Ну и, соответственно, прошлый год это был бумом SRM-решений, вот, что, в принципе, спровоцировало там появление дюжины таких решений на рынке. Вот. В целом это, скажем так, хороший спровоцировал спрос, и в большей степени компании стали интересоваться именно коробочными решениями и немножко с опаской смотрят на облака. Наверное, у меня все. Тут я хотел ключевое. Я здесь на самом деле хотел добавить, чтобы не рассказывать там всякие различные технические данные. У нас на самом деле, коллеги, сейчас перед нами стоит на самом деле глобальная миссия, да, с обеспечить необходимыми товарами, услугами промышленные компании, чтобы сохранить их соответствующий уровень КПД. Вот, и поддержать уровень экономики. Вот, поэтому на нас возлагается большая ответственность. Вот, и мы открыты к партнерствам, к новым проектам. Я здесь целый день буду находиться. Вот, поэтому не стесняйтесь, подходите, давайте общаться, давайте взаимодействовать. Ну, я думаю, что вместе мы справимся со всеми поставленными перед нами барьерами. Спасибо. Есть вопрос?
Да, спасибо большое. Я так понимаю, один вопрос из онлайна пришел, Дмитрий.
Ну как из онлайна?
А, не из онлайна?
Да, Екатерина Суханова прислал мне WhatsApp.
По девайсу, да?
Да, Екатерина Юрьевна, может, сами зададите или мне прочитать, как лучше? Да, дайте микрофон, пожалуйста.
Раз. Добрый день. Смотрите, у меня вопрос на самом деле ко всем площадкам с большим уважением. Вопрос такой, когда вы рассказываете о том, какие у вас были достижения, о том, как изменился рынок, да, там, взаимоотношения поставщика с заказчиком, вы всегда говорите об успешности закупки, как о количестве пришедших участников на нее, и говорите о том, что она состоялась. А я как заказчик, на самом деле, мне все равно, сколько мне пришло. И мне все равно, заключил я контракт или договор. Для меня главное — исполнение обязательств. Так вот, мой вопрос был такой, ведется ли аналитика у площадок по успешности закупки в разрезе исполнения обязательств в срок и в полном объеме? И если да, то можно было бы эти данные увидеть хотя бы? честно. Вот это вот был бы правильный анализ рынка, а не то, что сколько пришло. Я могу нагнать хоть 28 поставщиков на компьютерную технику. Но у меня выиграл один, прекрасен был, но пропустил сроки поставки. Для меня закупка состоявшаяся, но неудачная. Спасибо.
Коллеги, кто готов? Да, Дмитрий Анатольевич. Да.
Давайте потом я прокомментирую, когда... если хотите.
Да, ну, я думаю, что все могут как-то.
Да, так, без сомнения. Смотрите, там правильная или неправильная аналитика, это относительно со времен Эйнштейна, да? То, что, например, мы показываем, это про процесс проведения закупки до контрактации. Значит, и с точки зрения цифр и все, что здесь обсуждали, это справедливо до контрактации. Процесс контрактации, он автоматизирован частично. И если говорить про заключение или не заключение контракта, там можно предоставить информацию частично. Там на каком-то сегменте он автоматизирован, на каком-то нет. Какие-то заказчики используют электронные договорки и нет. С точки зрения автоматизации исполнения контракта, ну такой серьезный подход систематизированный, к этому сделало только казначейство в 44-м законе. Все остальное исполняется с точки зрения обмена документами, по которым можно достоверно установить, исполнено или нет. Значит, ну, скажем так, хаотично. Вот. В основном используя бумагу, либо там диадок, грубо говоря, либо других 5 там операторов, 4 оператора. Поэтому я думаю, что ни у кого на рынке нет достоверных сведений, кроме самих заказчиков, значит, как исполняются договора. Ну, а деньги вообще ходят через банки.
Я к этому вопросу присовокуплю маленький свой как бы бытовой вопрос. Я как раз недалеко, как на прошлой неделе, посмотрел, как мы участвуем. Мы тоже как бы поставщики в некотором роде. И почему-то все время по 223-му получается. Да? И вот количество конкурсов, в котором мы участвуем, было там достаточно большим. А сейчас, я так понимаю, что к лету оно сведется к нулю. Мы научились быть единственным поставщиком. Я боюсь, что не мы одни до этого додумались.
Давайте я добавлю по коммерческому сегменту. Поскольку вы спрашиваете про показатель АТИФ, мы его меряем по нескольким компаниям, а точнее компании сами его по себе меряют и предоставляют данные нам. Я думал, во второй части там, своего выступления сегодня там, затрону одну компанию, но вот те компании, которые есть, сейчас показатель 96%. То есть за 2022 год показатель вышел на 96%. Поэтому я считаю, что это показатель вау. Вот. Это по тем компаниям, по которым, которые меряют, по которым мы считаем, по которым мы видим, и они публично об этом заявляют. Вот. Такого показателя, я думаю, что надо постремиться кому-то достичь. Это вот то, что могу сказать. Есть компании с меньшими показателями, но это их внутренние данные, то есть они как бы не всегда их. Но вот, в принципе, если будет интересно, могу будет показать. Могу.
Да, Юлия Игоревна.
Да, ну спасибо, Екатерина. Буквально спойлер моего следующего выступления, поэтому всем рекомендую оставаться. Да, я буду рассказывать о том, как мы предлагаем, естественно, цифровым образом это все мерить. И здесь возникает две ситуации. То есть одна ситуация – это пользовательская дисциплина. То есть в некотором смысле мы имеем как бы разрыв реальной ситуации, да, то есть, возможно, все поставлено, но данные не внесены, они там не переведены из статуса в статус, там электронный документооборот запущен, но в каком-то там периоде он там застоплен. То есть мы можем померить то, есть то что и теми данными, которые у нас есть. Вот. Но решение для этого есть, и мы призываем все компании пользоваться этим и мерить, соответственно, это исполнение.
Да, Николай Анатольевич.
Да, я поддержу ответы коллег. Да, это действительно, на самом деле, зона ответственности, наверное, самого заказчика внутри ERP-системы отслеживать о том, что делает. Вот для этого там, подключить процессы инспекционного контроля для сложного оборудования, там, логистических различных плановых и фактических сроков. Вот, действительно, вот отдавать эти данные в площадку, да, и помогать им строить свои рейтинги по поставщикам, вот это как раз то конструктивное взаимодействие, которое можно было бы вместе организовать. Тут еще был в зале вопрос. Давайте микрофон, чтобы вот телезрители наши слышали. Если можно. Извините, с микрофон понесут.
Да, просьба тогда представляйтесь и вопрос.
Добрый день. Екатерина Кроликова, ПАО «Юнипро». У нас сейчас реализуется один из крупнейших проектов по внедрению сводного планирования потребностей в компании. И, конечно, у нас в перспективе разбор наших складов. И хотели бы там, рассмотреть какую-то оптимальную стратегию по реализации наших неликвидов, наших невостребованных запасов. А что вы конкретно предлагаете? Вот у вас был 5-й слайд. Какие у вас подходы? Что конкретно? Какие у вас цифры? Какая статистика? Какие инновационные методы реализации невостребованных?
Ну, вообще, запасов? Смотрите, там сбор потребностей, да, и там очистки на уровне филиалов, там отдельных ДЗО, это, наверное, больше функционал ERP-системы. Вот, тут вопрос стоит, какой у вас там IT-ландшафт, да, это там сколько у вас ERP-систем таких, да, и вот как сделать сводную очистку от запасов на уровне холдинга, например. Вот здесь нужно разбираться, на самом деле, с тем, что у вас на текущий момент есть, и там, планируете ли вы переход, там, например, там, 1С ERP. Да? Вот. Мы предлагаем, у нас есть там, решение «Виртуальный склад», мы позволяем там, оцифровать запасы внутри холдинга. Мы пока берем на себя вот такой кусочек именно по холдингу очищать потребности от запасов, формировать там, план закупки, да, и план списания. Вот. Но на уровне каждого ДЗО это все-таки пока на уровне ERP-систем. Мы ERP-системами пока не занимаемся.
Нет, спасибо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Да, спасибо, коллеги.
Да, спасибо. Двигаемся дальше по нашей программе. Слово Юрию Казбековичу Зафесову, Россети. Юрий Казбекович.
Так, Дмитрий Эдуардович, спасибо большое за возможность выступить. Я хотел бы сказать, что в рамках дискуссии название подразумевало как бы поиск модели устойчивого развития там, да, вот, нашей всей отрасли. Поэтому я хотел бы также некоторые выступления сделать в этой части. По поводу... Можно презентацию, пожалуйста? Вот. Что касается развития, да, очень важно понимать, куда мы вообще движемся, да, потому что мы об этом давно говорим, о том, что у нас нету какого-то такого долгосрочного варианта и понимания, куда мы движемся, и поэтому развитие, оно, понятно, может быть как рост, так снижение, положительное, отрицательное, да, так и движение на месте, как бы тоже достаточно активное движение, да, то есть оно всегда приводит к нашей динамике, приводит к тому, что нам приходится подстраиваться, и, безусловно, это все отражается на процессах, которые у нас есть, и на том, что мы обязаны постоянно находиться в режиме постоянного изменения внутренних процессов для того, чтобы этому соответствовать. Если говорить о нас как о заказчиках, да, ну, понятно, что мы единственная, там, наверное, крупнейшая, в том числе с точки зрения электросетевой компании России, находимся во всех регионах присутствия нашего. Да, у нас в этом году завершилось уже официальное объединение Федеральной сетевой компании российских сетей 9 января, поэтому у нас теперь комплекс уже немного в другом формате выглядит, и мы, безусловно, продолжаем ту деятельность, которую мы осуществляем. Это бесперебойное снабжение электричеством, да, то есть потребителей, и наши закупки все, в принципе, большинство связаны именно с этой отраслевой спецификой. Если говорить о методологических вещах, ну, вы многие из них здесь присутствующих, в том числе, являлись теми, с кем, благодаря с кем и мы эту систему модернизировали, делали ее, вообще создавали. Она была в свое время разрозненная. Сейчас этот процесс реализован. В принципе, единые правила, единые положения, единые требования, единые подходы к осуществлению закупок во всей группе компаний. Если говорить о результатах деятельности, то, конечно, вот звучала здесь тема, что как вот измерять можно, нельзя, но все-таки конкуренция измеряется все-таки количеством участников, которые присутствуют. Да? То есть 4 участника на процедуру, достаточно большая конкуренция внутри отрасли. Если говорить про малый и средний бизнес, ну, на протяжении того, что вот, существуют спецторги, и мы активно принимали участие в создании этого методики и этих правил, то там уже более 1,5 триллиона рублей, то есть субъектам малому и среднему бизнесу мы по сути, как бы с ними отработали в рамках наших закупок. Здесь нужно сказать, что группа компаний достаточно большая. В среднем, как бы, если в среднем говорить, то где-то около 70, более 77% это субъекты малого и среднего предпринимательства, где-то около 30%, более 30% это спецторги. То есть достаточно огромный объем
закупок мы именно малому и среднему бизнесу предоставляем. Что если вот говорить о площадках, мы с коллегами провели такой небольшой анализ существующих наших площадок и вообще площадок, которые находятся в регулируемом секторе, то мы вот как бы определили, что, наверное, основные вот эти, конечно же, базовые, наверное, функционалы этой секции, там 44-223, да, там есть тема реализации и есть, конечно, вот корпоративный сейчас даже у тех компаний, которые находятся и являются отобранными, да, там есть также корпоративный сектор присутствует. И есть базовые, наверное, сервисы, это банковские гарантии, да, там интернет-магазины. Обсуждая с коллегами, что бы мы бы хотели видеть, вот помимо того, что есть вот в базовой версии сегодня, да, то есть вот то, что говорил Дмитрий Анатольевич, там, да, в первую очередь нас тоже это беспокоит, это вопрос, связанный, конечно же, с реестром производителей, особенно в первую очередь отечественных, там, да, эти вопросы, связанные с реестром технологий, там, и решений, которые есть, существуют, там, да, и также, конечно, ну, это общие там темы, там, где есть монопольная, так сказать, продукция, тоже вот реестр монопольной продукции, да, там, реестр госпрограмм поддержки, тоже было бы замечательно, если бы это вот было, как бы, вот, условно, госсоединенной площадке. Мы прекрасно понимаем те, наверное, проблемы, которые есть, мы их так назвали с коллегами трудности перевода, здесь вот Дмитрий Сытин говорил, там в рамках, конечно, он приводил пример на вопрос, связанном с импортозамещением, там, да, отечественной продукции, там, да, вот то, что есть постановление в Совете Федерации, он рассматривал, да, что, безусловно, там в большинстве случаев складываются ситуации, когда инициаторы, наверное, нормативного документа начинают путь законодательства или какого-то документа, да, по ходу приходят новые какие-то формулировки, да, в итоге получается так, что и несчастливы те, кто инициировал это, да, то есть есть вопросы к тем, кто дальше реализует эту проблему. Достаточно большая, серьезная проблема, то есть, да, то есть того, как, насколько это формирует и насколько в итоге проходят те документы, которые потом приходится реализовывать, потому что потом приходится подстраиваться там, да, и уже на правоприменительной практике регулировать то, что, в принципе, можно было бы сделать в начале. Очень много вопросов, на самом деле, находится вот в такой невидимой зоне, да, если вот айсберг, там мы показывали дерево, да, то есть вот мы обсуждаем в основном темы, которые видны наверху, но достаточно большие проблемы там отраслевые, они находятся все-таки внизу, и мы их не так часто, на самом деле, рассматриваем, не так часто смотрим, а это достаточно важная история, и здесь, наверное, вот там базисно должна была быть, на наш взгляд, не совсем вот до конца используемый механизм, это как называемый экспертный совет по закупкам, который при Минфине создан, да, то есть, к сожалению, он не так часто собирается, по сути, два раза собирался, но понимаем, что его необходимость и важность достаточно существенна для того, чтобы двигались процессы, которые есть, и для того, чтобы были как раз эффективные решения итоговые, да, по которым мы дальше с вами и отрасль в целом развивается. Конечно же, нельзя было бы пройти мимо того события, которое было в начале месяца, для того, чтобы мы вот здесь с вами к нему отнеслись, да, то есть мы знаем, что Валентина Матвиенко там 1 числа озвучила о возможности, да, там, приостановления деятельности 44-го закона, да, то есть достаточно серьезное выступление руководителя, одного из руководителей главных страны, там, да, понимаем, что человек сам руководил субъектом федерации, там, где отвечал за деятельность там, и организации, и населения, соответственно, сам понимает деятельность закона, и этот вопрос, если мы говорим про модель развития, то есть, да, то есть, ну, вопрос возникает, что должно быть дальше, да, то есть это будет все-таки вопрос каких-то доработок документа, да, либо это все-таки будет какой-то существенный вообще базовый подход там, да, по изменению вообще подходов, потому что мы бы, как, наверное, эксперты существующие, достаточно много вопросов этому уделяем, но, к сожалению, нет такой возможности, которая бы позволяла нам как-то здесь вот активно участвовать в создании этих принципов. Здесь, ну, наверное, хотелось бы тоже в рамках выступления Валентина Матвиенко отметить, что был сделан акцент на создание вообще законодательство, регулирование с точки зрения приоритета там, контроля. Да? То есть, ну, нам кажется, все-таки и большинство экспертов говорят об этом, что закупки сами по себе не являются там, инструментом контроля. Там, да? То есть, так же, как если мы говорим там, какие-то игровые виды спорта, да? Там, сами правила проведения там, матчей, там, да, они не являются как вот, каким-то залогом там, не осуществления договорных историй. Да? То есть, есть другие разные законодательства, и, безусловно, там, если вы там, меняете там, сроки там, или время, там, да, или какие-то высоту, или размеры, какие-то габариты, там, да, или какие-то правила там, выхода там, участников сами по себе, они не страхуют вас от того, что будут договорные матчи. Да? Поэтому здесь, безусловно, разное законодательство и разные подходы. Мы понимаем, что с точки зрения антикоррупционных подходов там, да, и решений, абсолютно государство имеет рычаги. И оно может это делать, учитывая, что сейчас и цифровизация, и другие механизмы позволяют это отслеживать и позволяют это реализовывать. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы вот это понимание, что закупки не являются единственным инструментом, да, там, контроля, а все-таки они направлены на решение операционных задач компании, там, да, в первую очередь повышение ее эффективности. Ну, конечно же, с учетом, учитывая, что мы являемся государственными компаниями, с учетом экономической политики государства, да, там, и экономиков, там, да, и секторов, там, где находится отрасль, отраслевая специфика компании. Это очень важно, на наш взгляд. Мы вот с Татьяной вчера были в торгово-промышленной палате, да, там, вот, с Карасевой, вот там был опрос проведен коллег, я вот заснимал презентацию. Вы знаете, что удивительно, хотелось бы отметить, что в рамках опроса, ну, понятно, вот ожидаемые, наверное, ответы, какие меры нужны для сохранения развития нашего, ну, бизнеса, да, то есть в текущих условиях. Многие вот отвечают, конечно же, длинные дешевые деньги, понятный вопрос, там, да, снижение административных барьеров, налоговые льготы, гранты, и вот дальше идет, ну, для меня был достаточно, там, ну, понимаемый, но все-таки удивительный, то есть там 19% говорило о том, что нужен единый, понятный, доступный информ-ресурс о потребностях в товарах. То есть это реально, по сути, в топе 5 находится вопросов, которые коллеги там озвучивают. Да? То есть это очень крайне важная история. Поэтому если говорить про модели развития, да, то хотелось бы сказать, что крайне важным, наверное, на наш взгляд, является как бы все-таки механизм взаимодействия, да, выстраивание механизмов взаимодействия внутри отрасли там, да, и внутри все-таки вот этого... вот этой парадигмы, где у нас присутствует регулятор как координатор всего, потому что, ну, взаимодействие дает доверие. Вот мы хотелось бы отметить, вот говорили о теме, связанной с средним количеством закупок, ну, участников на закупке, да, мы вот сейчас вот у нас 4 участника, я об этом говорил, но вы знаете, у нас до вопросов, вот когда начиналась тема малый-средний бизнес, у нас было там 3 с чем-то, 3,5 где-то, да, то есть и на самом деле вот тот, наверное, поворот и тот акцент, который государство делало по малому и среднему бизнесу, он как раз дал нам тот прирост, который у нас был. То есть вот в этот момент, то есть это реально доверие, то есть это реально вот взаимодействие, которое было, и оно переходит в доверие. Вы знаете, в рамках учебы на экономическом факультете, там есть руководитель экономического факультета АУЗАН Александр Александрович, да, он часто говорит об экономике доверия, это достаточно серьезная экономическая составляющая, и там просчитанная, и имеющая достаточно большие, наверное, как бы цифровые значения, считаемые. Да? Так вот, у нас в рамках государства мы находимся в достаточно низком уровне доверия по отношению друг к другу, и это является достаточно большой проблемой, потому что как раз вот на примере нашего увеличения там, роста закупок, там, да, то есть участников, да, мы можем видеть, что это действительно работает. Вот. И в рамках той модели, которую рассчитывали экономисты, да, то есть если говорить про доверие, там, если бы оно было бы на уровне Швеции, как бы, то тот уровень, который сейчас есть в России, да, то в принципе прирост ВВП мог бы составить около 69%. То есть это колоссальная история. Поэтому вот я хотел бы сказать, что, конечно же, вот недоверие, оно такая же достаточно большая вот ловушка там, да, для нас, так же, как и, наверное, вопрос коррупции. Поэтому как бы есть вопросы, когда мы говорим с точки зрения роста каких-то взаимодействий, оно как бы как раз позволяет через реально существующие механизмы повышения доверия создавать эффективные механизмы проведения и закупок, и проведения, по сути, движения больше экономических процессов, которые есть. Поэтому доверие, наверное, это вот альтернативный источник экономического роста. И мне кажется, было бы важно здесь тоже на это смотреть, и мы в рамках нашей, как бы, наверное, отрасли могли бы здесь вместе совместно такую работу на на, все-таки на благо общих целей сделать. Также хотелось бы сказать, что вот то, что мы когда с коллегами внутри смотрели по площадкам, говоря о том, что ТП завтра площадка взаимодействия, и подразумеваю, что регулятор находится как координатор, мы вот, вы видите, там электронные такие у нас цепи, да, там внутри на картинке. Как раз мы как-то пришли к такому выводу, что, в принципе, понятно, что эти базы, о которых мы сейчас говорим, они есть в разных министерствах и, ну, и развиваются в той или иной степени, да, но нет какой-то интеграционной, какой-то сверху находящейся такой единой, наверное, контура, где бы это было на едином месте, да, то есть и мы как раз помнили достаточно, наверное, простая вещь, и каждый из них пользуется, да, то есть это аналог госуслуг, то есть, да, где физическое лицо может получать, по сути, услуги там, да, осуществляемые разными, то есть не понимая даже, кто это осуществляет, то есть, да, то есть поэтому, мне кажется, если говорить про модели развития, мне кажется, было бы правильно в эту сторону тоже посмотреть. Я, в принципе, хотел бы на этом завершить. Спасибо большое, коллеги.
Да, спасибо большое. Да, вопрос из зала.
Добрый день.
Да, там.
Добрый день, коллеги. Хребтов Александр, Российский союз промышленников и предпринимателей. Вот вы сказали, что все хотят иметь некое единое одно окно. У нас Министерство промышленности позиционирует свой ГИС промышленности как площадку, на которой каждое практически промышленное предприятие должно отражать и что производит, и что хочет, в чем нуждается. И, собственно говоря, почему-то вот никто об этом никогда не говорит, когда все обсуждают разные торговые площадки, а министерскую никто обсуждать не хочет. Вот у меня вопрос, рассматривается ли она из промышленности как площадка, на которой можно демонстрировать продукцию и потребности предприятий? Спасибо.
Ну, знаете, вопрос достаточно такой, с одной стороны, понятный, с другой стороны, как бы всегда вопрос звучит, насколько оно используется, насколько оно наполнено, да, база. То есть мы же понимаем, базу можно сделать с точки зрения там правил, как она заносится, но другой вопрос, насколько она достоверна, да, и насколько она полна и действительно может быть применена, да. То есть здесь вопрос как раз-то в том, что мы говорим, что необходимо все эти вещи дорабатывать. Мы говорили о том, и здесь тоже это звучало в рамках коммерческих, как бы, вот, части закупок, да, и в рамках площадки, что необходимо иметь и тот же, давайте классификатор начнем с того самого, да, то есть самого главного, то есть у вас нет хотя бы вот единой отраслевой, на что вы будете нанизывать всю эту систему, да. Конечно, номенклатура, это вот как бы такие достаточно большие проблемы, я как раз поэтому сказал в коротком выступлении, что мы вот с вами там на высоте айсберга рассматриваем, да, вот те вот вопросы базовые, которые, на которых держатся, там, да, вот мы их, как бы, к сожалению, ну, не движутся, и они в рамках наших обсуждений не находятся, вот это, к сожалению, так есть. Спасибо.
Да, спасибо большое. Следующий участник нашей дискуссии – Татьяна Викторовна Карасева, Ростелеком.
Здравствуйте, друзья. Прошу, наверное, презентацию включить. Выбрала темы для выступления импортозамещения. Наверное, ну, не буду там достаточно подробно рассказывать, просто у меня посыл, наверное, к аудитории с тем, чтобы мы самоорганизовывались. Почему? Потому что, ну, государство в этой части много делает, но мы видим, что вот мне понравилась тема доверия, что у нас инерционно доверия государства к нам нет. Мы на самом деле, вот что взять поставщиков, они более разрозненные, чем заказчики, там их больше, чем заказчиков. Но самоорганизоваться, наверное, мы можем только на базе электронных площадок. И в принципе вот у электронных площадок большая, мне кажется, есть перспектива в части развития импортозамещения. Наверное, вот актуальность и проблематика этой темы говорить не стоит. Это, наверное, наш национальный суверенитет. Мы долго, на протяжении там, нескольких десятилетий, и разрушали нашу продукцию, и переориентировались на другие рынки совершенно. Ну, наверное, осознанно. Вот. Когда анализировали, например, иранский рынок, понятно, что там емкость маленькая, и стоимость большая, и, соответственно, по разным причинам качество другое, да. И, соответственно, без регулирования и ограничения, конечно, там заказчики будут выбирать там дешевый, более качественный продукт. Понятно, что рынок дешевого и качественного, он не в своем отечестве. Вот, у нас появились ряд требований, это 2013 крупным заказчикам, и сейчас вот в рамках Минцифры стратегической стратегии трансформации также есть требования по радиоэлектронной продукции. То есть эти требования другие, хотя номенклатура и коды ОКПД, ну, они пересекающиеся. То есть мы на одни и те же ОКПД имеем разные требования, целевые требования по управлению. Вот. И, соответственно, могу сказать, что наше государство в этой теме, наверное, более разумно поступает. Почему? Потому что, введя 2013, они не поставили штрафных санкций за нарушения, видимо, понимая трудности перевода. Вот. И, соответственно, мы вот на протяжении последних лет как это пытаемся соответствовать требованиям. Кто сталкивался с 2013, это требования квотирования по ряду номенклатур, причем эти квоты, они либо растут, ну, в основном растут за 3 года. Вот. По требованиям РЭП там есть требования по достижению ряда показателей на конец 2024 года. Вот. И в рамках этих требований, требования по РЭП более, мне кажется, они, как сказать, являются целевыми, потому что с них больше спрашивает государство. Вот. Если... А куда? Можете переключить? Вот. Наверное, вот если говорить о проблемах импортозамещения, наверное, все знают, ну, это отсутствие рынка. То есть у нас есть требования импортозамещаться, но условно нет рынка особенно. Ну, отечественной продукции. То есть этот рынок нужно развивать. Вопрос как? Ну, то есть должно быть стимулирование как со стороны заказчика, так и со стороны производителей. Понятно, что та закупочная система, которая создана, которая развивалась, да, и которая там основана на недоверии, она не подразумевает вообще в принципе развитие отечественного рынка, как правильно Дмитрий сказал, потому что есть проблема инвестиций. То есть как можно проинвестировать в то, что ты не знаешь, как реализуешь. Вот. Были придуманы офсетные контракты, которые сейчас только начинают как бы заключаться, но как скажу, что это не панацея, это один из инструментов реализации импортозамещения. И сейчас, наверное, да, рынок дороже. Раньше нам предлагали закупщикам темы преференций. Ну, то есть ты можешь выбрать дорогой товар. Ну, то есть раньше вообще выбрать ничего нельзя было. Потом можно было выбрать дорогого. Но это тоже как бы не особенно стимулирует рынок, ну, само развитие. Конечно же, наш рынок пока во многом уступает качественным... Ну, по качественным характеристикам импортной продукции. То есть мы будем проходить, наверное, тяжело переориентацию на, ну, наверное, менее качественный товар. Потому что вот если рассматривать Ростелеком, у нас где-то 30% госконтрактов, вот, где мы являемся партнером государства при реализации многих проектов. Вот. И вопрос, что, в принципе, должна быть синхронизация требований к проектам с тем, что, в принципе, имеется, ну, на рынке. Вот. И с теми SLA, с которыми мы там продвигаемся. Вот. И мы видим, что, например, когда 2013 вводилось, там, по некоторым позициям либо было полное отсутствие там в реестре отечественного товара, либо с ограничением. Причем с ограничением как по количеству участников, так и по объему производства. То есть у нас госконтракт, есть объемы закупок, но условно таких объемов нет у отечественных производителей. Ну и в принципе, ну, такого много. Вот, по поводу деловой активности, да, наверное, деловая активность в рамках рынка импортозамещения пока слабая. Низкая конкурентная среда, вот я не соглашусь, низкая конкурентная среда, она очень влияет на ценовые условия. То есть, когда ты выходишь в ограниченный рынок, то, соответственно, получаешь просто сразу неадекватные условия. И они не только касаются цен, но и различных условий, там, оплаты, поставок и так далее. То есть ты сразу сталкиваешься с ограничением. Вот. И, как я уже говорила, что есть проблемы с гарантированным сбытом. То есть надо над этим думать, и надо вот заниматься саморегулированием рынка таким образом, чтобы и поставщикам комфортно было работать, и заказчикам было комфортно работать, и, соответственно, электронные площадки давали такую возможность. Я потом скажу, что, в принципе, у нас большие надежды на развитие электронных площадок. Вот. По поводу реестров. Государство пошло в, ну, это как инструмент, наверное, госрегулирования, эти реестры. Вот. Но как я соглашусь с Дмитрием Сытиным, который сказал, что в принципе вот тему импортозамещения можно развивать только на упрощение. То есть, возможно, вот как я предлагала, например, на электронных площадках должны быть темы, которые связано просто с регистрацией. С регистрацией с упрощенной проверкой. Потому что мы с чем столкнулись? Что у нас многие поставщики отечественные, но не реестровые. И, например, условно тех отечественных поставщиков заставить подать свою продукцию в реестры достаточно сложно. То есть они, понимая длительность самой процедуры, понимая сложности, там есть своя специфика, есть своя конкурентная среда, да, то есть свое отношение к разным производителям. Вот, соответственно, они просто туда не идут, потому что не видят пока смысла. И это пока не обязательно. И заказчики, имея квоту, но не обязательность регистрации отечественного, тоже сталкиваются с определенными сложностями. Вот. А можно следующий слайд? Если рассматривать не объект импортозамещения, заказчиков государства-производителя, у каждого своя есть проблематика, которая, в принципе, требует решений. Ну, начнем с государства. Там государство много предлагает, но я соглашусь тоже там, что информационная обеспеченность этого процесса, она пока слабая. То есть, наверное, это тоже можно реализовать с помощью электронных площадок, потому что, по идее, мы сейчас, как заказчики, занимаемся разъяснительной работой. Вот. И, соответственно, да, много предложений государства, но поставщики зачастую о них не знают. И получается, тот, кто знает, он имеет конкурентное преимущество. Вот, наверное, нужно как-то выровнять эту ситуацию. По производителям, наверное, у нас на самом деле креативные производители, это когда попадаешь на заводы наших производителей, вообще удивляешься их энтузиазму. То есть они через вот эти все перипетии проходят, строят цеха, пытаются их загрузить, но на самом деле они сталкиваются просто с колоссальными трудностями. И зачастую там многие до последнего времени, были одиноки в своей проблематике. То есть они никак не могли, заручиться поддержкой. Эту поддержку начали получать недавно. Вот. Но тема госзакупок их, конечно, подрывает. Почему? Потому что нам надо, конечно, уходить от той прежней системы в более длительные стратегические отношения, которые бы развивали именно отечественный рынок. Вот. Если относительно заказчиков, то есть у нас проблематика, потому что мы в течение 30-40 лет уже покупали дешевую отечественную продукцию. Вот. И, соответственно, сейчас надо ее покупали импортную продукцию, и надо ее сейчас поддерживать. И тема поддержания продукции тоже достаточно проблематична сейчас. И, соответственно, должна учитываться тоже в теме импортозамещения, в тех квотах, которые сейчас есть. Государство должно быть при квотировании к нам снисходительно. Ну и, соответственно, как говорили про публичность и про потерю конкуренции, на самом деле хочу сказать, что Ростелеком, в принципе, как проводил торги, так и проводит, и все у нас практически закупки достаточно публичны. Можно следующий? Следующий слайд. Вот. По Ростелекому мы 4 форвардных контракта, это офсетное, практически заключили. У нас очень много оборудования, которого, в принципе, телекоммуникационного, которого нет в отечестве. Вот. И мы, соответственно, будем стараться его как-то произвести совместно с производителями, которые, на которых мы возлагаем надежды. Это длительные достаточно контракты с крупными инвестициями, с государственной поддержкой. Вот, соответственно, я надеюсь, что эта продукция будет произведена. Вот, следующий можно слайд? Вот. Есть на самом деле очень много тем государственной поддержки, которые не знают производители и даже отчасти, мне кажется, заказчики. Это темы касаются как и налогового стимулирования, так и контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Часто задаются вопросы, и я считаю, что в принципе должна быть какая-то, видимо, программа своя, как для МСП, да, для развития отечественного производства. И, соответственно, тоже электронные площадки могли бы подключить сервисы по развитию, наверное, этих отечественных производителей. И эти сервисы, в принципе, могли бы как-то быть легко доступны или развивать эту прозрачность и доступность этих сервисов. Можно следующий слайд? Наряду с этими мерами есть и финансовое стимулирование, и развитие кадрового потенциала. Сейчас вы, наверное, столкнулись, что с мобилизацией там есть списки, в принципе, определенной категории работников, они выводятся им предоставляется отсрочка от военной службы, и, в принципе, можно в рамках импортозамещения также все это развивать. И, наверное, последний слайд, если можно. Большая надежда на электронные площадки. С чем мы столкнулись? Это анализ рынка, анализ потенциала, это объемы, потому что мы находим производителя, но он весь законтрактован, и для расширения производства мы не знаем его потенциал. То есть это, в принципе, все можно реализовывать, мне кажется, на электронных площадках. Это, мне кажется, было бы хорошим развитием, направлением развития для площадок в рамках работы с такими заказчиками, как Ростелеком или Россети, например. Вот. И есть определенная проблема поиска, проблема связи с реестрами. И для того, чтобы все было просто на этом направлении, мы надеемся, что это наше сообщество, закупщики, поставщики, электронные площадки, мы объединимся и, в принципе, что-то создадим качественно. Спасибо большое.
Да, спасибо, Татьяна Викторовна. Да, вопрос, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо, Татьяна Викторовна, за хорошее выступление. Вопросов два, но, надеюсь, они будут короткие. Причем один из них, он, наверное, не только к вам, но и ко всем, кто выступает в первой секции. Скажите, пожалуйста, в рамках долгосрочных отношений применяете ли вы какие-либо меры, которые позволяют вам получать с поставщиков больше, чем продукция? Что я имею в виду? Если я просто покупаю что-то, отдал деньги, забрал товар там, или работу, услугу, мне все понятно. Но долгосрочный контракт, особенно с теми, кто претендует на импортозамещение или поднимает, так сказать, себе на флаг, чертит лозунг «я готов там, всех выбить с рынка, заместить, дайте мне только заказы», вот мне казалось всю жизнь, что нужно что-то спрашивать еще. Например, там трехлетний контракт, нет вопросов, но я участвую в твоей программе развития качества. Трехлетний контракт, нет вопросов, но я хочу видеть, куда ты тратишь деньги, полученные от меня. Например, учишь ли ты своих людей по моей программе повышения качества, а не по своей. Вот подобные ограничения поставщику, который претендует на долгосрочный контракт, вы применяете? Если да, то какие?
У нас на самом деле есть политика. Конечно, мы охотнее работаем с долгосрочными программами развития, с теми компаниями, в бизнесе которых мы участвуем. Наверное, это самое простое. А второе, если компании также крупные и, в принципе, самостоятельные, то, соответственно, мы проговариваем, как обеспечить прозрачность взаимодействия с точки зрения платежей и использования. Конечно, там есть совместное мероприятие, и это проектная деятельность, как всегда. Да. Ну, то есть не инвестируют в никуда.
Да, прошу прощения, да. Угу. Не, продолжайте. Я думал, что вы закончили.
Ну, я, наверное, все. На самом деле не инвестируют просто. Конечно, постоянно контролируют, все мероприятия согласовываются. И, в принципе, вот эта программа развития, она с заказчиком происходит.
Спасибо.
И Дмитрий Анатольевич хотел добавить.
Можно я один комментарий сделаю? Вы знаете, вот, как это правильно сказать, мы давненько уже этим вопросом занимаемся, взаимоотношениями подрядчиков, поставщиков, там, производителей и заказчиков. Я свое наблюдение могу сказать. У нас рынок как бы немножко еще диковат для подобных отношений. И вот практика, ну и после ковида, и вот особенно сейчас, с точки зрения заказчиков, она именно такая, как Татьяна Викторовна говорит. Сейчас заказчик верит, значит, и инвестирует, если он управляет этим подрядчиком. Ну, а про простое управление, это либо сам создал, либо вошел в бизнес, ну, обычно так. Ну, либо в группу там какую-то входит и другие методы управления. А вот с точки зрения практик, которые к нам приносили зарубежные компании, которые сейчас уже здесь не работают, могу абсолютно точно сказать, что так было выстроено взаимодействие у Макдональдса, у Андрея Зырянова, сейчас вот вкусной точки не знаю. У них именно так, они не инвестировали внутрь поставщиков свои деньги, имеется в виду, не создавали их. Но вот так, как вы говорите, у них и были выстроены взаимодействия, и российские компании-поставщики, будь то картофель или что-то, мясо, они работали по принципам Макдональдса.
И второй тогда вопрос.
И сейчас я Юрий Казбекович хотел, вы что, затронули эту тему, слушайте. Да.
Ну, Сергей задал вопрос, в принципе, он понятен. На самом деле сейчас в большинстве случаев, конечно, долгосрочные договора не подразумевают той составляющей, которую говорит Сергей, но у нас, в принципе, есть опыт такой о том, о чем задается вопрос. То есть, да, эта тема была связана с долгосрочными закупками спецоборудования, спецодежды. Вот. И в рамках этих контрактов как раз-то была программа на 3 года разработана. Она была прям и составляла частью участия в процедуре. И эти обязательства, которые в ней были прописаны, в ней были прописаны обязательства по модернизации оборудования, то есть по там, внесению инвестиционных средств в эти вещи, по переводу части производства, которое не было в Российской Федерации, на цеха. И вот в рамках этого контракта ежегодно вот, по завершению текущего года была как раз проводился аудит техническими специалистами, специалистами как бы закупок, специалистами там, правового департамента в том числе, да, там, выполнение этих условий. И это являлось основанием в рамках договора, конструкции договора, продолжения договора на следующий период. Вот мало того, там как бы была в том числе составляющая экономическая, этот пример там был в том числе со снижением стоимости, с учетом того, что переводимые процессы позволяли экономить. То есть вот такой вот пример есть, как бы, но он, естественно, не является таким вот массовым, Сергей. Но, в принципе, он возможен, и это реально работает.
Спасибо. Но вы же понимаете, вопрос-то хитрый с подвохом, там же будет еще и второй. С вашей точки зрения, для подобной работы, вот, наверное, Юрий Казбекович даже поглубже ответил на этот вопрос, да? Для подобного рода построения работы, как вы считаете, ну я только про 223 закон буду говорить, я про 44 ФЗ мало чего знаю, про 200, в рамках 223 закона, не нужно ли нам подкрутить либо в самом законе, либо в его восприятии контрольными органами, в том числе антимонопольными, историю там оценки поставщиков, значит, назначение каких-либо требований к сути поставщика и так далее, для того, чтобы такие вот долгосрочные контракты можно было бы заключать на основе конкурентной и без излишних споров и жалоб в отношении того, что мы меряем что-то то, что, так сказать, мерить не должны при закупке.
На самом деле... Алло. На самом деле, я могу сказать, что это работает сейчас. Например, мы давно уже перешли где-то года два назад на предквалификационные отборы, которые, в принципе, позволяют нам отобрать качественных поставщиков. Вот. И, в принципе, ФАС к этой незакупочной процедуре никакого отношения не имеет. И мы, как сказать, а мы имеем инструмент для того, чтобы, вот как вы сказали, отобрать для долгосрочного или более плодотворного сотрудничества более, ну, как сказать, подходящих поставщиков.
Да, спасибо. Татьяна Викторовна, спасибо вам. А еще один вопрос. Да, 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 давайте еще один вопрос и двинемся дальше.
Добрый день, коллеги. Павел Слободнюк, аэропорт Внуково. Я в продолжении нескольких тезисов, которые были озвучены относительно реестров российской продукции. В прошлом году отрасль столкнулась с немалыми трудностями в плане импортозамещения, потому что очень сильно зависит от иностранного спецоборудования. И в рамках какой-то помощи отрасль со стороны Минпромторга было проведено ряд совещаний, на которых как раз были приглашены и аэропорты, и, так скажем, потенциальные поставщики, готовые что-то заменить. Вот. И, собственно, по результатам этих совещаний выяснилась, наверное, такая тенденция, что многие те поставщики, которые вроде как являются отечественными производителями, все основные комплектующие, агрегаты, запасные части, они, по сути, являются импортными. Вот. Даже когда они, ну, собственно, подавались как российские производители, российского реально там было, ну, не так много. Это первое. Вот.
А да, просьба, тогда вы вопрос сформулируете. Да. Это
я в продолжении. Продолжение просто для... И наоборот, те поставщики, которые даже были зарегистрированы как российские и были в реестре, они точно так же в основных узлах зависели от иностранцев. Поэтому, собственно, вот этот процесс импортозамещения, он, ну, как бы довольно сложный и не скоро реализуемый. И в части самого Минпромторга здесь, можно сказать, ну, как камень в их огород, это то, что реально министерство не понимает, какие производители существуют и в состоянии вообще заменить ту импортную продукцию, которая поставлялась вот в аэропорт или в отрасль. И, собственно, из-за этого и существуют большие проблемы с выделением тех компаний, либо определения предприятий, которые достойны грантов, инвестиций и так далее для развития направления.
Да, все правильно. Спасибо большое. Все, спасибо.
Да, спасибо большое. И еще один участник нашего пленарного заседания, Анна Валентиновна Ермакова, банк ФК «Открытие».
Да, коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Угу. Можно презентацию, пожалуйста? Да, банк «Открытие». Сразу предваряя ваши вопросы, наверняка слышали, что банк «Открытие» куплен в декабре банком ВТБ. Означает ли это, что банка «Открытие» больше нет? Нет, не означает. Банк «Открытие» существует как самостоятельный банк со своей лицензией, со своим бизнесом, со своей клиентской базой и так дальше, и так дальше. Вот, соответственно, это самостоятельный банк. И по планам нашего нового собственника мы останемся самостоятельным банком как минимум еще 1,5-2 года. Вот. При этом даже этот срок не является предельным. Поэтому смотрим на, это, ну, на нас как на самостоятельный банк. Я вот как закупщик оказалась в уникальной ситуации. Я 5 лет руковожу закупками банка открытия, и мы закупали по правилам коммерческих закупок, то есть мы не регулировались ни 223, ни 44 законом. И вот я понимаю, какова эффективность наших закупок на протяжении этих 5 лет. И теперь у меня есть такая чисто научный сейчас интерес посмотреть, как изменится эффективность банка после того, как мы перейдем по 223 закон. И интересно будет понаблюдать за эффективностью в плане цены, эффективностью в плане оперативности закупок и, кстати говоря, эффективностью в плане достижения тех самых регулируемых государством поинтов, таких как поддержка малого бизнеса, например, там, или импортозамещение. Мы сейчас делаем интересный такой эксперимент. Смотрите, вот мы берем любое требование, которое существует в госсекторе, и смотрим, а вот пока мы были коммерческим банком, ну, в смысле, не регулировались 223 законом, мы достигали тех целей, которые правительство ставит, не из-под палки, а просто потому, что мы их достигали. И что мы, например, видим? Поддержка малого бизнеса. Я взяла все договоры, которые были заключены банком за последние 2 года. 60% доля малого бизнеса. 60%. При том, что задача государства 25%. То есть, понимаете, нам для того, чтобы решать задачи, вот эти вот, которые сверху ставятся, да, нам для этого не нужно сверху спускать какие-то там регламенты, правила, там еще что-то. Мы прекрасно справляемся с этим без того. Или там импортозамещение. В банке давно принята стратегия технологического суверенитета. У нас не было задачи импортозамещаться. Мы просто это делали, исходя из наших бизнес-интересов. Если говорить, например, про, ну, про наше ближайшее, что ближе нам закупщика ближе всего к телу, да, как говорится, это тема автоматизации закупок, она у нас сделана на 1С. Пожалуйста, нормальный российский производитель, без всяких там экивоков, это настоящий российский производитель. Конечно, мы не можем достигнуть там доли российских банкоматов, да, потому что, несмотря на то, что в реестре они есть, российские банкоматы, на самом деле любой банковский закупщик вам скажет, что это, ну, как бы такие российские, такие условно российские, да. Вот. Но, тем не менее, там, где это возможно, давно уже это импортозамещение у нас случилось, и давно мы эту стратегию технологического суверенитета для себя приняли, независимо от того, чего от нас ждет государство. Это просто нормальная бизнес-логика, а не влияние откуда-то сверху. И вот так вот, знаете, чего бы мы ни брали сейчас, ну вот у нас есть сейчас задача прям быстро там в прыжке перейти на 223 закон. И, разумеется, мы оцениваем, а что у нас уже есть, а что нам нужно доработать. Ну и по концу года я, конечно, сама для себя, и не уверена, что эти выводы я буду где-то озвучивать, но как минимум сама для себя я четко пойму. Регулирование 223 законом, оно... Ну, усложняет, утяжеляет закупки или оно делает эти закупки эффективнее? Вот сейчас пока не могу на этот вопрос ответить, но прямо эту задачу у себя в голове держу, и это интересный очень эксперимент. Давайте попробуем пройдемся по слайдам. Так, я сама листаю, да? Нет? Можно следующий слайд, пожалуйста? Угу. Ух ты, да. Значит... Тема, в общем-то, чему нас научил 22-й год. Но у нас объем закупок в прошлом году упал сильно, 16 миллиардов, это примерно в 2 раза меньше, чем предыдущий год. Это связано там с определенными фазами развития банка. У нас так получается, что через год всегда больший объем закупок, каждый четный год больше, каждый нечетный год меньше. То есть, наоборот, нечетный меньше. Меня как закупщика, если спросить, какой договор лучше заключать, я всегда скажу 2-летний. Я вот не готова прям какую-то доказательную базу привести. Мне кажется, что если вы заключаете 1-летние договоры, то поставщики не успевают настроиться на качественную работу с вами. Если вы заключаете больше 2 лет, 3 и больше, как правило, они перезакладываются в ценники. Поэтому я вот всегда при прочих равных стремлюсь к 2-летним. Спасибо. Угу. Спасибо. А как обратно вернуться? Угу. Что интересно, вот Как изменилось, как 22-й год, как события 22-го года повлияли на, ну, базовые показатели? Смотрите, конкурентность чуть-чуть даже подросла относительно 2021 года. То есть как было три заявки на лот, так и есть три заявки на лот. Но я вот согласна с Екатериной, которая задавала вопрос, что на самом деле число заявок на лот не такое большое значение имеет. Да? Большое значение имеет это качественное исполнение. И вот тут очень интересная цифра в левом нижнем углу. Было такое, знаете, мнение, которое там из телеграм-каналов, из разных там, из общения, из телевизора, еще откуда-то на нас сыпалось, что все, связи оборвались, вендоры ушли, там все рухнуло. Ну, нет, нет. Вот расторгнуто 4,9 договоров. То есть в масштабе банка это ничто, причем в эту цифру входят так и случаи, которые по инициативе банка мы просто, ну, расторгали там за ненадобностью какие-то договоры и все. То есть всего, ну, грубо говоря, 5%, это, то есть ничего страшного не произошло. Несмотря на уход вендоров и прочее, договоры не всегда расторгались, где-то они расторгались по нашему желанию, и никакой трагедии не случилось. Что касается неконкурентности, то доля закупок у единственного контрагента, она примерно сохранилась на уровне 2021 года, тоже какой-то беды там сильной нет совершенно. Ну и что касается динамики экономии, то она чуть подросла, но это следствие просто перезаклада на стадии расчета начальной максимальной цены. И все. То есть вот эта цифра, что 9% экономии, это... просто результат перезаклада каждый раз стартовой цены. И это единственный фактор, который повлиял вот на вот этот момент. Поэтому я тут с точки зрения закупок, с точки зрения таких обычных показателей, не вижу, чтобы 2022 год принес нам какую-то экстра ненормальную ситуацию. Совершенно нет. Что для нас есть достижение за годы вот этих напряженных событий? То, что мы научились полностью без бумажной работе. В банке открытия закупщик не печатает ни одной бумажки вообще. Ну, то есть, в принципе, ни одной. Вообще ни одной. Нисколько. Ни протоколов. Вообще ничего, нисколько. Ни одной. У нас, в принципе, нет бумаги, шкафов, печати, ничего нет. Закупщики работают удаленно по всей России. 80% команды распределены по стране. Видим друг друга один раз в год, когда собираемся на стратегическую сессию. Больше друг друга вообще не видим. Абсолютно удаленная работа. Мы попали под санкции прямо 24 февраля. Прямо 24 февраля. И те проблемы, которые мы получили, ну, при всем уважении к названию конференции, электронные площадки никогда не решат, ну, для нас. Да, это 24 февраля нас отключили от Блумберга. Там, ну и дальше, и дальше. Все эти связанные с финтехом особенности. Что такое банк сейчас? Банк – это IT-компания. Поэтому... еще раз, при всем уважении к организаторам конференции, к названию конференции, наши закупки, они все дальше и дальше на самом деле. Вот я здесь немножко не совпадаю с ранее выступавшими коллегами, именно в силу специфики того, что мы закупаем. Мы закупаем в основном продукцию в сфере IT, IT-разработка. Мы давно научились, мы утвердили категорийную стратегию закупки IT-разработки, и она вообще никак не связана с электронными площадками. Мы научились, дорогие электронные площадки, обходиться абсолютно без электронных площадок. Вот, как бы это ни звучало здесь, наверное, странно. Но это факт. Кстати говоря, тот функционал, который мы сами изобрели, на самом деле площадки могли бы реализовать. Я не знаю, почему до сих пор нет. Поясню, что, в чем суть механизма. Смотрите, у нас почти половина бюджета – это IT-разработка для разных систем, начиная там iOS, я не знаю, банальный там какой-нибудь 1С и дальше, и дальше. И как... Нам не нужно эту разработку выносить на торги, на электронную торговую площадку. Мы хотим руки качественных разработчиков. И, как показала практика, электронная площадка – это не то место, где я могу их найти. Или, например, нам нужны поставщики пластиковых карт. Я их знаю всех в лицо. Вот их 4 поставщика в России. Выноси на электронную площадку, не выноси, ничего не изменится. Вот они есть, 4, ну, поставщика. Для чего мне нужна площадка? Для того, чтобы просто обеспечить анонимность коммерческих предложений конфиденциальность их до определенного момента. Все. То есть это такой вот сервис. Чего я хочу от электронных площадок как закупщик? Я хочу, чтобы вы были такие же удобные и незаметные, как Booking.com. То есть мне просто нужно, чтобы я там быстро, ну, получала, грубо говоря, контрагента. И также я хочу, чтобы никто ничего не платил как закупщик. Вот. То есть... Сейчас уже начинают думать, вот, ну, сейчас пришел у нас новый собственник, он говорит, а давайте вы посмотрите, вот такая есть электронная площадка. У меня есть площадка, на которой я привыкла размещаться. Они, значит, мне говорят, посмотрите, такая есть. Я, конечно же, смотрю на цену, сколько платит поставщик каждый раз, когда участвует в моих закупках. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы электронные площадки начали конкурировать между собой уже за деньги. То есть я хочу, чтобы площадки действительно понижали свой ценник для поставщиков за заключение договора, за участие в процедуре, тарифы. И мне бы хотелось тут вот тоже нормальной конкуренции. Вот. И я надеюсь, что и в госзаказе эта конкуренция сохранится между площадками. Я хочу, чтобы эта конкуренция не регулировалась какими-то корпоративными указаниями свыше, чтобы это была нормальная конкуренция. Это, ну, здорово бы двигало бизнес всех площадок. То есть, еще раз повторюсь, видимо, это в силу специфики финтеха, где я работаю, нам сервисы, которые дают площадки, которые полезны, например, для промышленных компаний, для банковского сектора, они не так значимы. За счет площадки ты не увеличишь количество поставщиков пластиковых карт. Вернусь к теме IT-разработки. Я уже сказала, что мы вообще ушли в этой теме от электронных площадок. Почему это получилось? Хотя это могли делать площадки. Что мы сделали? Мы 5 лет накапливали определенную базу и, простите, собирали ее тупо в Excel. А как выглядит эта база? Направление разработки, грейды, джун, мидл, синьор и роли. Архитектор, разраб, тестировщик, ну и так дальше. Создается некий куб данных в обычном Excel. Когда ты собираешь аналитику 5 лет, с помощью статистических методов, просто понимания каждой приходящей новой ставки, ты можешь делать вывод о том, насколько она в рынке или нет. Это можно назвать предиктивной аналитикой. То есть как это выглядит? Мы собираем базу. Вот мы 5 лет собираем. Заходит новый поставщик. Вот организовалась новая компания. Все как мы любим. Малый бизнес, российский. Все как мы любим. Заходит, говорит, я новая компания. О, Ромашка. Я не хочу ни на какие площадки идти. Я хочу с вами работать. И я, ну, в принципе, я должна ему сказать, нет, у нас конкуренция, тропота. Давайте на площадку, давайте тендер сделаем. Нет. Я говорю, присылайте свои ставки. Он присылает ставки. Там я смотрю, ага, разработчик там на Java, junior, архитектор. Забиваем в наш Excel-чик его ставку. Сколько стоит час? Он говорит, час стоит 2000. Забиваем 2000 в нашу Excel-ку. Она либо зеленеет, либо желтеет, либо краснеет. Если она зеленеет, эта клеточка, ну, на базе предиктивной аналитики, да, если она позеленела, это значит хорошая ромашка, надо брать. Ну, то есть, как минимум, тестировать его, да, смотреть его резюме. Если она пожелтела, значит, нужно с опаской, значит, он по верхней границе рынка. Если он красненький стал, значит, это выше верхней границы рынка. Я говорю, ромашка, я тебя не беру. Это так просто, и это так эффективно, и это полбюджета банка. И каждый раз, когда я вообще направление отчитываюсь о своей деятельности, я говорю, вот мы взяли такое количество поставщиков, никаких тендеров, никаких площадок, никаких оплат. Мы сделали так, 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 вот ценник, вот рынок, вот кого мы взяли, вот мы их протестировали, все, поехали. Все. Это, ну, это очень просто. Это, кстати говоря, близко, если вот вы, там, скажем, пользуетесь там, Авито там, или чем-нибудь таким, они, в принципе, нечто подобное делают. То есть они же вам каждый раз пишут аналитику, что этот товар примерно находится там, ну, близко к значению, цена этого товара близка к значениям средним там, за такой-то период тропота. Вот это то, что мне как закупщику нужно. От электронных площадок хотелось бы, конечно, такие сервисы какие-то иметь. Пока мы это делаем сами в Excel, ну, в принципе, и счастливы. Вот, когда нас правило 223 или там 44-го нас заставят все это выносить там на площадке, все это размещать, я думаю, что эффективность упадет, ну, относительно того, что мы сейчас имеем, но посмотрим. Вот, чему научил нас 22-й год? Эффект мы словили на том, что ушли вендоры и перестала платиться вендорская поддержка, теперь платится только партнерская поддержка. По последней закупке, вот на прошлой неделе утверждали, коллеги, эффект составил минус 75% по одной из систем. То есть то, что мы часть теперь платежа вендорского за поддержку каких-то систем перестали платить, конечно, дает, ну, классную экономию. С другой стороны, сколько мы протянем на отсутствие вендорской поддержки, непонятно. Партнерская поддержка, конечно, это там какие-то 25% от стоимости техподдержки систем. Пока это все работает. Вот. Но как это будет дальше развиваться, непонятно. Что касается параллельного импорта, коллеги, в IT-технологиях, я имею в виду ПО, софт, не железо, а софт, параллельный импорт термин неприменим. В отношении софта не бывает параллельного импорта. Бывает либо пиратский софт, либо легальный софт. Вот. И, ну и дальше я не буду продолжать, потому что большая часть российской экономики построена на западном софте, так или иначе. Повторюсь, параллельного импорта не существует. Либо белый, либо не белый, пиратский. Вот. Тут же как бы там каждый будет делать для себя выводы сам. Опять же, при всем уважении к электронным площадкам и к закону 223-му не решают эти все институции эту проблему. Если в России чего-то нет, у нас нет Microsoft, ну так случилось. Нет в Советском Союзе, простите, да, Microsoft не сложилось. Есть другое, вот можно взять, пользоваться. Microsoft купить через площадку, через 223-й, 44-й нельзя. Нельзя и все. И параллельного импорта не существует. Что касается расторжения договоров, мы ввели практику, тоже не очень, наверное, это здорово с точки зрения поставщиков, но за расторжение договоров мы ввели штрафы. Мы включили в наши тексты договоров штрафы и с некоторых взыскали. То есть когда коллеги на тендере сообщают нам цену, мы выбираем их в качестве победителя, проходит 2 месяца, они говорят, ой, что-то я тут продешевил, я уйду. Вот. Чтобы такого часто не происходило, мы говорим, уходи, но выход из договора со штрафом. Почему-то закупщики этим редко пользуются, не знаю, я вот с кем не общаюсь, почти это не используют. Мы начали это использовать, конкуренция не понизилась, из договоров уходить перестали, потому что ну, лучше доработать его до конца. Вот. А интересно, что выросла конкуренция на рынке чипстав. Вот клининг, физохрана, ТО инженерных систем, конкуренция не только не упала, она еще и выросла. Мы фиксируем там по больше 10 заявок на клининг, при том, что у нас очень низкий ценник. И, ну, я вот вам скажу, 60 рублей метр в месяц, это очень низкий вот клининг. Вот 60 рублей метр посчитайте, просто представьте себе, это очень низкая стоимость. И очень много заявок прекрасно работают. Вот. Чему еще нас учил 22-й год? В период турбулентности лучше затаиться и ничего не покупать. Самый яркий пример, который, думаю, многие пережили здесь, присутствующие в зале, это бумага. Вспомните, сколько стоила бумага А4 светокопии там в апреле, сколько она стоит сейчас. И правильная стратегия в такие периоды не закупаться, не бежать с выпученными глазами. Правильная стратегия сделать паузу, скушать твикс, да, ничего не делать, просто сидеть ждать. Вот. Вкратце, это то, как выглядел для нас 22-й год, чему он нас научил. Спасибо большое. Готова ответить на ваши вопросы.
Да, спасибо, Анна Валентиновна. Мы, в общем-то, исчерпали наше время, но прежде чем мы завершим, не хочет кто-то из электронных площадок как-то отреагировать?
А вот у меня вопрос есть к Анне Валентиновне. Анна Валентиновна, вы сказали, что у вас вот расторгнуто 4,9% договоров, а я хотел спросить у вас, а с исполнительской дисциплины оставшихся подрядчиков как, с учетом оттока разработчиков и так далее, и, соответственно, с качеством кода, который они пишут?
Значит, отток разработчиков мы вообще никакого не видим. Желающих сотрудничать много, резюме очень много. Качество работы там, где мы не расторгли, нас устраивает. Потому что если бы оно нас не устраивало, мы бы, ну, у нас есть куда уйти, у нас всегда есть план Б. Соответственно, по 95% качество исполнения нас устраивает. Кстати говоря, вот Андрей тоже называл эту цифру, 95% надлежащих исполнения договора, поэтому, я так понимаю, это общий какой-то тренд, видимо. То есть мы в общем каком-то поле...
Стали более качественно проверять работы при приемке. Спасибо, я понял.
Можно вопрос от электронной площадки?
Да, вот. Дмитрий Анатольевич.
У меня какой-то диссонанс, честно скажу, в двух моментах возник, может, больше, но два я отфиксировал. Первое, вы с одной стороны хотите, чтобы был сервис, который по выбору, грубо говоря, ставок от электронной площадки, к примеру, хотя на самом деле такие сервисы есть без электронной площадки. С другой стороны, не хотите за ни за что платить, а откуда он возьмется-то?
Нет, разумеется, я говорю о векторе. Разумеется, я не говорю о том, что это должен быть 0 рублей, 0 копеек. Чего мы в идеале хотим? Понижение стоимости сервиса электронной площадки.
Ну а за счет чего они должны развиваться и создаваться?
Ну, это вопрос каждой площадки. Я не могу вам ответить на вопрос, чем вам зарабатывать. Вы, как площадки, делаете свой бизнес. Мы, как потребители, выбираем среди вас. Вот и все.
Да, ответ понятен. На второй вопрос. Вы говорите, что вы, когда не были под давлением государства, импортозаместили, значит, все.
Такого не было сказано.
Ну, как бы не все, по всей видимости. Раз у вас вендорский платеж вызывает вопрос. Вы заместили, ну, что-то, 1С, то есть, а остальное нет. Просто чем лучше... Вопрос мой такой. Чем лучше... импорт замещаться без давления государства, чем под давлением государства. Потому что все, что вы говорите, это реально сложные технологии, которые, если рассуждать как коммерческий заказчик, ну, замещать не надо, потому что удобнее, дешевле использовать, ну, например, импортное, когда не было всех этих ограничений и санкций. Ну, то есть в здравом уме, часть технологий, коммерческий заказчик, руководствующийся своими интересами, он не замещает и не замещал никогда.
А немножко не соглашусь. Если мы возьмем банально, ну вот то, что близко там, на потребительском уровне, вам, например, кредитные конвейеры. Как банк принимает решение о выдаче кредита? Разумеется, есть кредитный конвейер в любом банке. Вот в банке открытия кредитные конвейеры построены все российскими руками, на российских ПО с использованием и размещены данные на российских серверах. Аквариус, Крафтвей, Депо, Ядро – это все российские производители. Вот. Ну, как бы, если ваш вопрос, все ли мы импортозаместили, нет, не все. Я не знаю ни одного банка, который бы импортозаместил все. Что могли, то начали импортозамещать значительно до того, как все это случилось. Если я ответила на этот вопрос.
Да, Юрий Казбекович.
Ну, я вот Ане не вопрос хочу задать, я хочу сказать, что Анна очень интересный вопрос, ну, не вопрос, наверное, задала, по тему подняла, да, то, что вот переход там с конкурентной, условно говоря, там схемы работы там, да, в регулируемую, и то, что она ждет вот открытие по результатам года в своем банке открытия, да, то есть многие из здесь присутствующих, в принципе, сам закон 223, он на самом деле был в 2012 году принят, то есть это, в принципе, ну, такой вот, многие из моих коллег участвовали в этом процессе и понимают, в принципе, что ожидает в итоге Аню, там, да, с точки зрения выводов, да, хотелось бы, чтобы она сохранила энтузиазм, там, да, энергию, там, да, и его в дальнейшем прикладывала к тем усилиям, которые будут ей там нужны. Спасибо большое.
Да, коллеги, да, Андрей.
Да, и у меня такой маленький момент по поводу тарифов, стоимости и всего остального. Я поддерживаю Анну только вот в одном моменте. Убрать всю регуляторику площадок и убрать административное влияние и давление на площадки. После этого идеально. Вот с удовольствием, согласны, в чистом поле встретиться со всеми площадками, поконкурировать. Вот тут вот будет и цена, и условия, и параметры, и все что угодно. Пока этого нет, цена будет такая, какую устанавливает площадка, какую поддерживает государство. Как вот, вот здесь, вот, к сожалению, мы сами не вольны выбирать.
Да. Коллеги,
позвольте, если Анна Валентиновна. Лаверды некоторые. Вот сегодня несколько звучало мнений относительно доверия, свободы. И я вот думаю, что в кризисной ситуации это то, что нужно. Я вот Валентину Ивановну Матвиенко абсолютно поддерживаю. Это как раз Это то, что звучит, здесь каждый, ну вот каждый, я уверена, здесь много опытных закупщиков, много опытных поставщиков. И вы, конечно же, допускали для себя эту мысль, господи, да отменили бы это все, и я бы точно справился. Вот это, ну, соотносится с тем, о чем говорила Валентина Ивановна, это соотносится вот с тем самым принципом доверия, с лекциями Александра Аузана, профессора МГУ, о которых Юрий Казбекович говорил, и Татьяна Викторовна тоже упоминала. Снижение регуляторного давления не означает, что там все побежали воровать. Снижение регуляторного давления означает свободу конкуренции, свободу выбора, что само по себе есть двигатель. И повторюсь, что я вот сейчас в таком интересном научном, в общем-то, эксперименте нахожусь. Я смогу сравнить на больших объемах закупок, на миллиардах, как это работает под давлением государства, в сравнении с тем, как это работало без давления государства. И какие задачи, в том числе государственные, решаются без всякого давления, а просто в рамках свободы и здравого смысла. Все.
Коллеги, на этом я завершаю пленарную дискуссию. Огромное спасибо всем участникам. Наверное, надо было Анну Валентиновну куда-то поближе к началу, чтобы мы так все с утра встрепенулись. Вот. Но на будущее будем иметь в виду. Объявляю перерыв, после которого мы продолжим работу нашей конференции. Спасибо.